Федеральные выборы назначены на 21 октября. Если вы недавно переехали, стали гражданином Канады или голосуете в первый раз, пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве избирателя. Личную информацию можно проверить или обновить в избирательной комиссии Канады. Это наши выборы. Для получения официальной информации о голосовании зайдите на сайт elections.ca или позвоните по телефону 1-800-463-6868.
Доброе утро, друзья! Сегодня у нас воскресенье, 29 сентября. Вы слушаете Радио Плюс на канале 14.30 и М. Алла Кадыш и Евгений Лобанов. С вами сегодня в эфире. У нас сегодня будет гостья. Ее зовут Марианна Сломянский. Она приедет к нам присоединиться чуть попозже. Вы можете ей задавать вопросы по телефону 905-944-1430. Она адвокат, который... Это те самые адвокаты, которые отбивают от иншуранса ваши деньги, если вы попали, не дай бог, конечно, в какую-то аварию, в дорожно-транспортное происшествие. Ну и как это, что это, почему это, какие компенсации, на что вы имеете право, она нам все расскажет, когда она у нас в студии появится. Женя, я новости хотела на вторую половину.
Вот она нам звонит.
Поэтому хотела пообщаться на самом деле с тобой. Поскольку меня 2 недели не было, я думала, ты мне расскажешь интересного, что у вас тут было, пока меня не было.
Сейчас нам Марьяна как раз звонит, мне, наверное, нужно пойти и открыть дверь.
Ну, то есть ты меня бросаешь, да, рассказывать? Ну, хорошо, ладно.
Ал, тебя не было 2 недели.
Да,
ты пропадала где-то там в Европах, насколько я так помню. То есть...
Нет, сначала я болталась в Атлантическом океане, во-первых.
Ну, это же ближе туда же, да, туда же. Близко.
Ну, окей, короче, расскажу. Ладно, тогда уж так и быть. Тогда уж так и быть, я вам расскажу. Значит, мы были сначала на Азорских островах, а потом в Португалии. Азорские острова, они тоже принадлежат Португалии, но от основной Португалии там, в общем, кроме языка, мало что есть. И я рекомендую абсолютно всем, потому что это просто вот рай. Вот это настоящий рай на земле, да, Азорские острова. Во-первых, туда близко лететь. Лететь туда всего 5.5 часов от Торонто. Если люди летят из Америки, 4 часа из Бостона. То есть это вообще ничего, да. Во-вторых, это совершенно уникальное по своей природе место. Потому что это вулканический остров. У него сумасшедшей красоты пляжи, но песок там темный, да, как у всех вулканических островов. Не белый, как на Карибах, к которым мы привыкли, а такой серенький. От серенького до прямо антрацитно-черного песочка. Но самое главное, что там... сочетаются вещи, которые вообще нигде в другом месте в природе не сочетаются, я таких не видела. То есть там озера в кратерах вулкана, вокруг этих озер растут какие-то совершенно необыкновенные цветы, пальмы вместе с соснами вперемешку, за всем этим какие-то скалы, как вот Game of Thrones, да, когда вот эти вот скалы на синей воде, потом... через 3 секунды делаешь поворот, да, и там зеленая вода и цветы. То есть совершенно такое ощущение, что ты попал на другую, не то что в другое место, да, на другой континент просто. Настолько совершенно несочетаемая природа. Но самое главное, что там есть, то есть красота безумная, это прям рай на земле, да. Но самое главное, что там есть нырялка, которая, а мы же дайверы, и мы обычно ныряем, ну как, ну на Карибских островах, да, коралловые рифы, и всякие такие вещи. Ну, один раз, я, по-моему, рассказывала, мы занырнули в мексиканские сенотес. Это пещеры, когда ты плывешь, и там сталактиты, сталагмиты с фонариком в темноте. Страшно, но интересно, да? А тут я первый раз ныряла в открытом океане, когда дна нету, да? То есть ты не можешь, ты висишь на веревке, которую тебе спустили с корабля с твоего, и ты не можешь от нее отцепиться, потому что если ты в свободном падении, дна ты достигнешь, не знаю когда, как в фильме этот «Абис», да? То есть там опуститься некуда, очень глубоко. И вот ты болтаешься, значит, на этих веревках, и вдруг снизу, пока ты болтаешься на этой веревке, на тебя летят, которые... Сначала это кажется, что они летят как птицы, да? То есть у тебя ощущение, что из преисподней на тебя поднимаются птицы с рогами такие... Это на самом деле не птицы, это называется Mabula Rays или Devil Rays. Это такие скаты, да, которые, у них размах крыльев 5,5 метров, от 5 до 7. Ну, мы видели, наверное, 5 метров, да, не самые большие. И вот их прям, их десятки, да, и вот из этой глубины они на тебя поднимаются, они до тебя доплывают просто на расстояние вытянутой руки. У них такие рожки, и они летят прямо как... Они летят, вот у них полное ощущение, что они летят, у них такие крылья.
Ну вот ты мне видео показывала, оно действительно так, очень прикольно.
Да, потому что это не такой вот скат, который, он плоский, двигается вот так вот параллельно дну, да, а эти они реально как летают. И вот это вот на тебя из преисподней поднимается, это зрелище, конечно, что-то с чем-то. И они прям вплотную к тебе подплывают. То есть если ты не пытаешься им вспышку фотоаппарата сунуть в морду и... То есть, они либо им самим интересно, да, кто там эти люди, которые висят тут на веревках. И они подплывают прям практически. Потом вдруг раз, и они все исчезли. И через какое-то время... Это прям как балет такой вот этих вот Mabula Race. И потом они исчезают, да, ты висишь на эти веревки посреди океана, и вдруг вот опять вот это снизу, процесс начинается, они снизу взлетают, да, понимаете, где. То есть это такое что-то с чем-то, я даже не могу вам передать. То есть акулы по сравнению с этим, мы ныряли с акулами, да, ну это как бы детский лепет по сравнению с этими Mabula Race. Потому что у тебя ощущение, даже акулы как бы это представление, да, им-то, их там просто прикормили, там стоит бак с рыбами, да, и они начинают этот бак в какой-то момент им открывают, они начинают его терзать, они не обращают внимания на людей, которые там стоят, ну стоят. Стоят с аквалангами вокруг этого места, да, они просто люди стоят, прислонившись к скале с этими аквалангами, там совершенно другая история. А тут у тебя полное ощущение, что ты, ну, это не представление, да, с рыбами, которые просто под водой, а это вот настоящая дикая природа, и вот ты вот в середине всего этого. То есть я была под таким впечатлением, я прям 3 дня успокоиться не могла.
Ну, ты и сейчас, по-моему, не убедишь до сих пор.
Не, ну это потому что, Жень, это как бы... Это экспириенс, который... У меня такого не было, да, это...
Ну, это клево.
Не забываем.
Я тебе сказал, что я всю жизнь плавал, да, то есть я пловец в прошлом. Но спускаться под воду с аквалангом, как бы я еще не готов. Вот снорклинг там по поверхности, там... Коралловые рифы там обследовать какие-то маленькие на поверхности, да, а вот в глубину, нет, не знаю, как-то стрёмно.
Ну вот для меня это был первый, опять-таки, я не могу сказать, что это было глубокое, да, потому что мы висим, ну там, я не знаю, может быть, 15-20 метров, там, 40, 50, 60 футов максимум, потому что это веревка просто, максимальная длина ее, да, мы ниже не опускаемся, но психологически ты понимаешь, что под тобой дна-то нету, да.
Не, ну где-то там теоретически оно должно
быть.
Ну
да, конечно, но это так глубоко, что это уже как бы... То есть на уровне обычного, да, open water diver ты не можешь туда опуститься теоретически. И поэтому у тебя вот это вот ощущение, что ты действительно, знаешь, ты в середине, посередине чего болтаешься, и вот это вот живущие там существа, они на тебя вот это вот... Вот. Короче, пока я рассказывала, Марьяна появилась у нас в студии. Доброе утро.
Доброе утро.
В микрофон только.
Доброе утро.
Мы договорились, что новости канадские всякие разные. Про импичмент поговорим во втором часу. А в первом мы поговорим с Марьяной. Наш телефон в студии 905-944-1430. 905-944-1430. И мы поговорим о вещах немножко более прозаичных, но иногда для людей намного более важных, особенно если они, не дай бог, попали в аварию, дорожно-транспортное происшествие. А вот Марьяна нам сейчас расскажет, с чего надо начинать, когда такие вещи происходят. Ну, понятно, что начать надо с того, чтобы позвонить человеку, который все об этом знает. Вот она таким человеком является. Она нам расскажет, как надо себя дальше, что делать дальше. Допустим, с вами такая история неприятная произошла.
Доброе утро еще раз. Ну, я в двух словах скажу, что зовут меня Марьяна Сломянски, и я адвокат в провинции Онтарио. Занимаюсь людьми, которые пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, а также в accidents, которые мы называем slip and fall, то есть поскользнулись, упали и получили повреждения. Но сегодня мы, наверное, сосредоточимся на дорожно-транспортных происшествиях.
Да, я уже сказала, да. Что будем об этом говорить. Да.
Это действительно очень неприятное переживание, особенно если оно произошло с вами впервые в жизни, особенно если вы много лет водитель и никогда от себя и от других такого не ожидали. Однако постарайтесь не растеряться в этой ситуации. В принципе, это не важно, виноваты вы в аварии или это не вы виноваты в аварии, но если авария произошла, ни в коем случае нельзя уезжать с места аварии. Надо спокойно, насколько это возможно, выйти из своей машины, если вы можете из нее выйти, поговорить со вторым водителем и также спокойно обменяться информацией. Надо всего лишь дать друг другу сфотографировать. В наше время это очень легко сделать, поскольку у каждого из нас есть с собой телефоны. Надо сфотографировать информацию о иншуранс-компании, о страховой компании. Мы это на сленге называем pink slip. Это такая розовая бумажка, которая есть у каждого водителя в Онтарио. И там будет название вашей страховой компании. А также надо сфотографировать водительские права друг друга. Да, если есть какие-то повреждения, я бы сказала, видные для глаза у вас или у другого водителя, и в любом случае было бы хорошо позвонить в 911 или в полицию. Однако, если вам скажут, что полиция сейчас приехать не может, расстраиваться не нужно. Дело в том, что полицейские очень заняты. Чаще всего они выезжают только в том случае, если в результате аварии есть видимые повреждения, такие как переломы, или кто-то без сознания, или какие-то травмы, которые вызвали видимые кровотечения. Они могут приехать и в другой ситуации тоже, но только в том случае, если они не заняты в этот момент чем-то более важным. И если вам посоветуют по телефону поехать в ближайший коллижн-центр, то вам и второму водителю надо туда поехать и составить полицейский рапорт о том, что произошло. Это, так сказать, вступительная техническая часть.
А я хочу, чтобы вы объяснили людям, потому что у нас no fault insurance, насколько я понимаю, да? То есть неважно, кто виноват в этой истории. Но люди не всегда понимают, например, у них, допустим, у кого-то односторонняя страховка, да, они начинают паниковать, что, а вдруг, как бы, вот хорошо бы, если бы вы объяснили, кто платит, чья страховка платит, в каких ситуациях, да, то есть даже если вы виноваты в этой аварии, ну, отвлекся, да, кого-то, допустим,
все бывает.
Ударил в зад, да. В этой ситуации люди начинают паниковать, что, допустим, это как бы его вина, и вот теперь на меня повесят и так далее.
Давайте мы это разделим на две разные вещи. Первое называется повреждение имущества, то есть машины, property damage. И обычно адвокаты с моей специализацией этим не занимаются. Это обычно никто этим не занимается, люди сами разбираются со своими страховыми компаниями. А вторая часть – это телесные повреждения и компенсации за них. Но я остановлюсь на первой части тоже, потому что это очень интересно, что вы подняли этот вопрос. Большинство моих клиентов, которых… в принципе, много. Первый вопрос, который задают, это кто же платит им за разбитую машину или кому они должны за это платить. Значит, здесь зависит от того, как составлен ваш страховой полис. Если страховка односторонняя, то действительно вы будете платить, если вы виноваты в аварии. К тому же, если вы виноваты в аварии, то у вас есть такая неприятная вещь, как личное участие, и оно будет с вас сниматься из любого ремонта. Однако, если вы в аварии не виноваты, то в таком случае ваша страховая компания починит это для вас бесплатно, и с вас также не будет сниматься никакое личное участие. А потом уже ваша компания будет, так сказать, разбираться...
Требовать от другой компании.
Да, требовать от другой компании, но это уже будет борьба между компаниями, и на английском это называется subrogation.
И вас это не касается? Нас
это не касается. Нас это не касается. Я не скажу, что я никогда не помогаю своим клиентам с этим разобраться. Да, как комплиментари, но в принципе это не так сложно, потому что единственная вещь, которую тут надо помнить, и она удивительна, что правила дорожного движения, по которым полиция решает, виноват человек или нет, не совпадает с правилами, которые прописаны у страховых компаний. То есть может так случиться, что полиция придет к выводу, что человек не виноват в аварии, а по правилам страховых компаний все равно будет считаться, что это 50-50. Вот эта вещь удивительная. Ее никто не знает до конца.
То есть невозможно определить, в каких случаях, да?
Плюс-минус, но это индивидуально в каждом случае. Я опять же не скажу, что никогда невозможно переубедить страховую компанию. Как я говорю своим клиентам, все всегда возможно, и как минимум надо попробовать. Но да, бывают такие вот удивительные истории. И единственное, что последнее, что я хотела на эту тему сказать, чтобы наши слушатели не волновались, когда они получают полицейский отчет, то, что мы называем police report, и там есть, предположим, нарисованные диаграммы, и выглядит это так, как будто они виноваты, а они на самом деле знают, что все произошло по-другому, и диаграмма должна, предположим, показывать что-то в совершенно обратную сторону, не надо отчаиваться, надо пойти обратно в полицейскую инстанцию и попросить, чтобы дали кого-то, кто сделает second opinion. Это тоже возможно. В крайнем случае, можем попросить поговорить с менеджером, как это не удивительно. И у меня было очень много случаев, когда моим клиентам удавалось переубедить и переломить ситуацию, и репорты были переделаны, диаграммы были нарисованы правильно, и моих клиентов признавали невиновными в аварии и так далее. Теперь остановимся на телесных повреждениях. Чем отличается случай, когда вы виноваты в аварии, от случая, когда вы в аварии не виноваты? Если вы виноваты в аварии, у нас действительно not at fault insurance, но это значит, что если вы пострадали в такой аварии, в которой вы же сами виноваты, и у вас есть боли, у вас есть повреждения, вам надо лечиться, вы не можете пойти на работу и так далее, вы имеете в любом случае право открыть то, что мы называем accident benefits claim, то есть вы можете открыть claim по своей страховке. И ваша страховка будет оплачивать ваше лечение, вашу неспособность вернуться на работу и так далее, и так далее. На этом мы остановимся, может быть, потом подробнее. А вот если вы в аварии не виноваты, то в таком случае у вас есть право на два иска, на две компенсации. Одна по своей страховке, опять же, которая называется accident benefits, а вторая против водителя, который виноват в аварии. И это называется иск третьей стороны, на английском красиво это называется third party claim или tort. Это такое средневековое английское название, сохранилось еще как наследие британского законодательства, скажем так. И там вы имеете право, если вы действительно достаточно серьезно пострадали и понесли финансовые потери в результате своих повреждений, начать иск против того водителя, но на самом деле это не против него, а против его страховой компании, естественно. Это просто так создана система и так написан закон. И вот если вы человек, который не виноват, то теоретически в конечном итоге вы получите две компенсации. Это ваше право. А если вы человек, который виноват в аварии, то вы получите только одну компенсацию от своей страховки. Угу. Вот в этом вся разница.
А это не называется дабл-диппинг, что за одно и то же они тебе два раза выплачивают?
Конечно, нет. Это нет, дабл-диппингом называлось бы, что человек получает, предположим, short-term или long-term disability из-за того, что он не может пойти вернуться на работу, а параллельно он не сообщает об этом ни своему адвокату, ни в свою компанию, а компания ему продолжает выплачивать его, опять же, потерю работоспособности. Вот это называется double dipping. А это называется одно accident benefits claim, а другое tort claim. И это абсолютно два разных иска. Они прописаны в двух разных законах в Онтарио. Они совмещены.
То есть это абсолютно легально иметь оба?
Абсолютно легально. Это во всех странах, которые унаследовали common law, то, что называется, оно существует везде. В Англии, в США, естественно, в Канаде, в Австралии, в Новой Зеландии, в Израиле. То есть абсолютно во всех этих странах. И они разные. Они, собственно, это то, что я все время объясняю своим клиентам, что идея, которая стоит за каждым из этих законов и за каждой из этих компенсаций, она немножко разная. Это да. Потому что ваша и моя, предположим, страховая компания, они должны по закону, которые называют, которые регулируют вот эти accident benefits, они должны нас лечить, и задача их в том, чтобы привести нас в то состояние медицинское, в котором мы были на момент аварии.
До того, как?
До того, да. Если на момент аварии кто-то уже стоял на, извините, Ontario Disability по причине, ну, по разным причинам, но после аварии ему или ей стало хуже, то их надо лечить, но долечить по возможности до того момента, до всего того же состояния, вот в котором они находились на момент аварии, несмотря на то, что они уже стояли на Ontario Disability. Не всегда можно долечить до этого, не всегда можно вернуть туда, естественно, естественно, но надо стараться. Да. Вот в этом, да, вот в этом и смысл. Плюс, если человек на момент аварии работал, но не может вернуться на работу, ему полагается нечто, которое называется Income Replacement Benefits, то есть компенсация за невозможность вернуться на работу, однако это не 100% компенсация, и я каждый раз это объясняю своим клиентам, это 70% от грязной выплаты в неделю, но не больше, чем $400. То есть максимум человек имеет право на $1600. Это как бы сумма равнозначна социальному пособию, назовем это так. Но она налогонеоблагаемая. И вот ровно столько, сколько человек не может по причине своих повреждений вернуться на работу. И естественно, что страховые компании посылают такого человека к своим врачам.
Чтобы убедиться. Да,
да, которые называются независимыми врачами. Но тем не менее, да, чтобы убедиться, что это так, они будут это выплачивать. В какой-то момент, если они придут к выводу, что нет, уже может, то они это перестанут выплачивать. И это идея, которая за Accident Benefit стоит. А идея, которая стоит за вторым клеймом третьей стороны, она немного другая. Он существует, и, в принципе, поэтому так непросто его, ту компенсацию получить. Для людей, которые не просто пострадали, а которые пострадали серьезно, и у которых в результате аварии серьезные и постоянные повреждения. То есть проходит год, не проходит их повреждения, проходит полтора года, не проходит. Все это идет, естественно, на основании медицинских заключений, и на основании заключения семейного врача и специалистов и так далее. И это причем не обязательно переломы, это могут быть психологические травмы, психиатрические травмы, хроническая боль, которая не проходит через 6-8 месяцев, а постепенно все ухудшается, ухудшается и приводит к артриту или еще к каким-то неприятным вещам. Но смысл в том, что оно долго не проходит. И мало того, что не проходит, оно еще мешает этому человеку вернуться к своему обычному образу жизни. То есть если человек, у него все болит, но он так же активен, как и был раньше, то клейма не будет. А вот если это повлияло на его хобби, он не может к ним вернуться, на его образ жизни. Абсолютно верно.
У нас звонок, по-моему, да, Жень? А, телефон сказал... Окей. Наш телефон. Давайте, знаете что? Давайте мы все равно, нам надо на рекламу прерваться. Я сейчас дам телефон в студии, и мы на 5 минут прервемся, да?
Да.
Даже не на 5, на 3. 905-944-1430. 905-944-1430. Женя мне так это активно показывал номер телефона, что я думала, что это звонок. А мы прервемся на рекламу. Марианна Сломянский у нас в эфире. Оставайтесь с нами.
Царь развлечься желает!
Сединчик, а там что такое?
А, это Картина ТВ! 180 каналов из России, Украины, стран СНГ и Израиля. 14 дней архива передач, десятки тысяч фильмов и сериалов, а на закуску бесплатная приставка при подписке.
Танцуют все!
Картинаканада.ком. Царское телевидение, доступное каждому. Звоните 1-844-477-8788. Подробности на сайте картинаканада.ком.
С нашим моргиджем легко. Михаил Толченецкий, Денис Державец. 905-761-7001. Моргидж легко. Ваш Денис Державец. 905-761-7001.
Norfolk Mortgage. License number 10349.
Пострадали в аварии? Водитель, пассажир, пешеход и велосипедист? Даже не имея страховки, вы имеете право на максимальную денежную компенсацию. Звоните 416-846-4529. 846-4529.
Как найти Арбат? Да просто! Если, скажем, с Поварской свернете направо в Трубниковский, потом на Большую Молчановку, опять направо в Борисоглебский, по нему до Нового Арбата, а там через дорогу и по Большому Николу Песковскому прямо в Арбат и упретесь.
Вы не поняли! Здесь ресторан Арбат!
А, еще проще! Отсюда по Дафрин доезжайте до Центр-стрит и на восток метров 200. Так что на Центр не заблудитесь.
Ресторан Арбат. Всегда в центре. 1416 Центр-стрит. 905-881-46.
10:25 у нас на часах. Вы слушаете Радио Плюс. Наш генеральный спонсор – это компания Yummy Market. И не забывайте, что у них есть два супермаркета. Один находится на Даффрин, чуть южнее Финч. Другой находится в Мейпл на Мейджор Маккензи и Даффрин. И это всегда самые свежие и вкусные продукты и деликатесы. Также не забывайте, что у них есть лоялти-карт, при помощи которой вы можете экономить деньги. И у них есть веб-сайт yummymarket.com. И там есть все самые последние новости о том, что вы можете купить со скидкой. У нас сегодня в эфире адвокат Марьяна Сломянский. Она специалист в области personal injury law, это называется по-английски. То есть речь идет о праве на компенсацию за телесные повреждения, когда вы попали в дорожное происшествие. Или Марьяна еще занимается, как она сказала, slip and fall accident, но мы сегодня их обсуждать не будем. Но если у вас есть вопросы, да, какие-то на эту тему, то вы можете тоже их задать по телефону 905-944-1430. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Алла, Марьяна, Евгений, доброе утро. Уважаемые радиослушатели, у меня вопрос Марьяне. Я не совсем уверен, что по адресу, потому что вопрос не про ущерб здоровью, а в принципе про автомобильные страховки. Можно или не по адресу?
Ну давайте вы спросите, если это не ее, не ее затронули... тема, она скажет честно вам об этом.
Затронули тему двойного вот страхования, покрытия, как это сказать, мошенничества. Даже у меня такой вопрос. Если у меня есть страховка автомобильная с очень большой персональной ответственностью, большой суммой, могу ли я в другой компании застраховать вот то же самое, но в сумме тут просто покрыть вот это собственное участие. 20 тысяч конкретно сумма. Могу ли я в другом месте застраховать вот ответственность железа и так далее, в пределах этих самых 20 тысяч? Мне в страховой компании сказали, что с этим даже никто не будет связываться, потому что это как бы двойное страхование. То есть это как бы тип мошенничества получается. Но я предполагал застраховать не на полное покрытие, а только на сумму вот этого личного участия.
Смотрите, мне кажется, что это зависит от полиси, от иншуранса, да, но, может быть, Марьяна знает лучше.
Сергей, вы знаете, это вообще не по моей части, потому что, в принципе, вот если бы здесь сидел бы агент по страхованию, то он, наверное, точно смог бы вам ответить на этот вопрос, поскольку я не занимаюсь страховками. Но любопытно, что вы затронули момент, что вы хотите застраховать свое личное участие, которая в другой страховке. Я думаю, что вряд ли вам в Онтарио кто-то это сделает, просто потому, что этот страховой случай, наверное, никогда не обсуждался, не обдумывался. В любом случае, наверное, если вы находитесь в Онтарио, надо позвонить нескольким страховым агентам, возможно, вы это уже сделали, и вот так же четко им объяснить, что вы от них хотите. А чисто так, из общего развития, я бы посоветовала почитать, погуглить, можно ли сделать что-либо такое, вообще существует ли такой тип двойного страхования в мире, в каких-либо странах, просто для интереса. Насколько я знаю, в Онтарио я ни разу с этим не сталкивалась.
То есть, есть ли прецедент какой-то, да?
Да, если есть какой-то прецедент, потому что я поняла мысль Сергея, она любопытная. Я бы не сказала, что это двойное страхование, это просто страхование своего участия, которое придется заплатить в случае первого страхового случая. Но я не уверена, что страховые компании работают по такому принципу. То есть вот чисто мой вам человеческий совет посидеть, поискать прецеденты в мире. Вообще существует ли что-либо подобное?
Да, я обращался, я звонил, мне именно так и объяснили, что про такое чудо слышим первый раз, и поэтому этого не может быть, потому что не может быть никогда. Приблизительно вот такой смысл ответа был. И сказали, что, скорее всего, никакая вторая страховая компания не будет в это ввязываться, потому как у меня уже вроде бы есть договор с другой страховой компанией, поэтому входить следующая какая-то, наверное, корпоративная этика не позволяет. Или
а у меня не вопрос немножко на другую тему. Честно скажите, а зачем вам это нужно? Почему вы так вот...
А потому что личное участие 20 тысяч немножко многовато, мне хотелось бы его снизить.
А что же у вас такое высокое личное участие? Что вы там такое застраховали?
А это коммерческий транспорт.
Я поняла.
А, окей.
Окей. Я думаю,
Сергей... Я хотел сказать, вы что, на дельтаплане? Страхуете дельтаплан, да?
Не, да,
любопытно,
немножко...
Сергей, но думаю, что вряд ли из этого есть выход, к сожалению. Понял. Хотя сама мысль очень интересная.
Да, и вполне, я же предлагаю деньги, и небольшие выплаты предполагаются, то есть страховой компании не рискованно. То есть со всех сторон интересно, но никто... Но никогда не делал, поэтому все отказываются.
Кто знает, возможно, в будущем это будет уже делаться.
Вот жалко, что мы не можем построить будущее с вашей помощью. Большое спасибо за ответ.
Спасибо, Сергей. Да.
Всего доброго. До свидания.
Александр у нас на линии. Доброе утро.
Мы не можем построить будущее с вашей помощью. Большое спасибо.
Александр, ау. Выключите радио, пожалуйста.
Алла. Алло, Алла, да, Мариана.
Да. Да.
Евгений, доброе утро. В развитии вопроса Сергея. Вопрос такой. Вот страховка покрывает там свою долю, да? Uh-huh. А потом, как говорится, тоже личное участие. Или человек потерял в результате аварии. Рабочее время, там здоровье, компенсация. Я знаю, что в Европе, в общем-то, существует такое... что как бы, персональный иск к тому, кто принес ущерб.
Так, окей, Александр, я примерно поняла ваш вопрос. Смотрите, это в развитии того, что я говорила. Если вы в аварии не виноваты, то, во-первых, вы не платите личное участие за починку машины или если это полностью total loss. А вот то, что вы потеряли свое личное время и так далее, да, тут есть в Онтарио два развития событий. А?
Простите?
И личное участие в том числе.
Так вы же его не платите.
Нет, ну извините, если что-то компания говорит, это личное участие.
Нет, если, нет, нет. Если вы в аварии не виноваты, то вы не платите личное участие. Это то, что у нас у всех в полисах написано. И это ваша компания эту часть пытается получить у компании того человека, который виноват в аварии.
Ну, Александр немножко запутался, да, как бы...
Но если вы имеете в виду, можете ли вы за какие-то вещи, за которые вы не получили компенсацию, судить лично того водителя, да, тут существуют суды по малым искам. И, в принципе, вы можете вполне обратиться туда, там можно подать иск до 25 тысяч долларов. Стоит это недорого, вам даже для этого и адвокат не нужен. Ну, конечно, можете к адвокату обратиться или к параликулу. По-моему, сейчас, чтобы подать компенсацию по малым искам, это стоит пошлина на 95 долларов или 100 долларов, что-то в этом духе.
Нет, но это немножко из другой оперы, да. Потому что тогда вам надо доказывать, что он, в общем-то, это сделал, это не акцидент, да, а он, что он
можно
на вас, например, специально наехал.
Нет, не обязательно. Не обязательно.
Не обязательно.
Нет, просто люди, которые серьезно пострадали в авариях и которые предъявляют иск третьей стороны по здоровью, туда же в этот иск и входят вот такие вещи, о которых говорит Александр. Это называется расходы из кармана. Ну, это я дословно перевожу, это out of pocket expenses. Если вы так серьезно не пострадали, вот тот иск предъявлять не будете, вы можете посчитать, сколько там вам стоило по чуть-чуть, как говорится, пойти в суд по малым искам и подать это от себя лично против того человека, как результат аварии.
Такое еще. У меня просто есть конкретный пример. Человека ударила машина сзади.
Да.
Водитель был пьяный. Все признали. То есть страховая компания там была, как говорится, total loss. Заменила машину. Или, то есть, выплатила всю эту сумму, причем даже больше, чем предполагалось. Выплатила. Человек покупает новую машину, и ему увеличивают страховку. Как говорится, да, тебя ударили сзади, но был страховой случай. И вот это, то есть человек теперь, получается, его страховку увеличили.
Вы знаете что? Вот это действительно удивительно, подавать тут не на кого. Это надо разобраться со страховыми компаниями. Во-первых, в какой страховой компании была застрахована машина человека, того которого ударили сзади. Во-вторых, в какой компании он сейчас страхует свою машину. Делается ли это напрямую или через брокера и через агента страхового. И это как бы надо было бы поговорить с компаниями, почему они увеличили страховку, если человек не виноват в аварии. Я не уверена, что они напрямую вам ответят на этот вопрос. Ну, возможно, там есть какие-то...
Не имеют права.
Да, по идее, не имеют права, и поэтому никогда напрямую не ответят. Но там могут быть какие-то другие факторы. Может быть, какая-то другая машина, может быть, финанс, может быть, лизинг, может быть, другой адрес. Может быть, очень много разных факторов.
Может быть, они, например, решили, что машина теперь как бы в другом состоянии находится, на нее другая стоимость страховки.
Нет, а новая же машина теперь. Была Total Loss.
Ну, такая, да. Может быть, новая, да, она, а может быть, она не такая же новая. Она
абсолютно
чуть-чуть
верно.
Другая.
Вот это то, что я и говорю, что может быть другая машина другого года. Это может быть, опять же, лист, может быть, финанс. Это больше вопросы не ко мне, а к страховым агентам.
Нет, мы все хорошо знаем, что страховые компании по-любому попытаются на нас заработать денег. Это они для того и существуют. Ну, как бы, ну да. Но впрямую, вот просто так, если вы ни при чем поднимать, как бы ничего не изменилось, поднимать вам страховку, они, в принципе, права не имеют.
Ну, в принципе, нет. А самое главное, что они опускают ее иногда. И, если честно, я могу по себе сказать, что это не реклама моей компании, разумеется, но за последние 3 года она меня исключительно понижала. Так что все бывает.
Ну, это исключительный случай. Да?
Нет, это не потому, что это я.
Я такого не знаю. Ну, может быть, вы что-то знаете, чего не знаем мы, но нам никогда страховку не понижали, только повышали.
Повышали мне тоже в прошлом. И некоторые повышали, некоторые понижали. Это же моя 4-я компания.
Ну, может быть, если правильно переходить из одной компании в другую, да, то это как бы помогает понизить страховку. Окей, давайте немножко поговорим о том вообще, какие бывают повреждения, о каких вообще стандартных случаях идет речь. Да. Ну, мы не берем ту ситуацию, когда человек попал в больницу и как бы с серьезными делами, которые как бы на него...
Очевидны.
Да, очевидны. Мы говорим о каких-то других повреждениях.
Нет, мы их можем разделить на самом деле на мелкие, средние и очень-очень серьезные. И не всегда то, что начинается с мелких повреждений, не заканчивается серьезными, к сожалению. Но, предположим, когда действительно, как Алла говорит, человек уже попал в больницу прямо с видимыми переломами, кровотечениями, это понятно. А вот что, если человек просто его сильно тряхнуло в машине, он даже, возможно, ударился головой о стекло, или о сиденье, спиной и так далее. Но он, тем не менее, да, пребывая в шоке, но смог выйти из машины, обменяться информацией, вызвать полицию. Что происходит дальше? Значит, вся эта область, она очень сильно юридическая, переплетена с медициной. И, в принципе, человеку надо понаблюдать за собой. Вообще, я бы посоветовала бы постараться обратиться к врачу в ближайшие 24 часа. И это может быть ваш family doctor, но поскольку все мы живем в Онтарио, знаем, как тяжело попасть к нашим семейным докторам, там записываться надо за месяца вперед. Хорошо, что у нас существует walking clinics. Вы можете пойти совершенно в любую walking clinic и попросить, чтобы доктор вас обследовал, чтобы, по крайней мере, прощупал, что если у вас что-то болит, чтобы выписал вам painkillers, не обязательно Advil, Tylenol, а у кого-то это может быть Naproxen, у кого-то это может быть Vimova. И понаблюдать за собой в первые 24 часа. У вас может начать болеть голова сразу, может начать болеть постепенно. Чаще всего начнет болеть шея, дальше боль перейдет, скорее всего, на плечи. Это называется виплаш, такое повреждение. Ну и, как говорится, дальше оно может быть хуже, а может быть лучше. Если в течение 2-3 дней продолжаются сильные боли, то я бы сказала, что вот это вот является, наверное, причиной, по которой надо пойти обратиться к адвокату и, по крайней мере, подумать о том, чтобы начать компенсацию со своей страховки. Потому что именно для этого она и существует, чтобы начать оплачивать вам необходимое лечение, необходимую физиотерапию, массаж, ну и прочее, так сказать, нюансы. Дальше обратите обязательно внимание на то, это опять же появится, может быть, не сразу, не боитесь ли вы водить машину, потому что это очень-очень распространенная травма, и она ничего общего не имеет с психиатрическими заболеваниями, это всего лишь ощущение что некомфортности за рулем, когда кажется, что машины приближаются очень сильно, или человек начинает смотреть в зеркала каждые 2 секунды, раньше он это этого не делал так часто и так далее. И, в принципе, общее психологическое ощущение организма не такое, как было до. Может быть нарушение сна, могут начать сниться кошмары, причем абсолютно не связанные напрямую с аварией. Человек может чаще просыпаться, будет чувствовать себя, естественно, более угнетенным, более уставшим, не выспавшимся, энергетический уровень падает. Вот это то, что мы называем психологическая травма в результате дорожно-транспортного повреждения. И опять же, компенсация предназначена для того, то есть в процессе, как бы, чтобы лечить вас от этой психологической травмы. Теперь один момент, который я, собственно, не сказала, что вот этот закон, который принят по и существует по поводу компенсации от своей компании, он не говорит о том, это опять же общее заблуждение, конечно, которое... Я тоже слышу почти каждый день от клиентов, что когда моя компания выплатит мне, наконец, мой settlement, как это называется, то есть компенсацию, она, в принципе, по закону не обязана вам выплачивать никаких settlement-ов. По закону она должна вас вот именно что лечить, и лечит она вас и обследует, так сказать, со всех сторон в течение как минимум года после аварии. Именно для того, чтобы не сделать ничего быстрее, чем нужно. Потому что считается по медицинским исследованиям, что в течение первого года после аварии будут выявлены плюс-минус ваши повреждения. Это ваша боль, которая может перейти в хроническую боль, а может наоборот никуда не перейти. Психологические травмы и так далее, и так далее. По истечении года ваш файл направляется на рассмотрение внутри компании. Ну и, разумеется, если у вас есть адвокат, адвокат и представитель компании между собой обсуждают ваш файл, и компания может прийти к выводу, что ей чисто с бизнес-точки зрения лучше будет закрыть ваш файл, выплатив вам при этом определенную компенсацию, измеряемую деньгами. А может прийти к выводу, что им это невыгодно с точки зрения бизнеса, и так ваш файл будет продолжать быть открытым в течение еще 4 лет, потому что начиная с июля 2016 года, когда была принята последняя поправка к закону о таких компенсациях, файлы теперь у нас открыты всего 5 лет после аварии, а до этого это было 10 лет после аварии.
У меня такой вопрос, Марьяна. Нам иншурансные компании постоянно говорят, что они так много денег теряют из-за фрода, что они из-за этого нам все время поднимают, да. Когда мы говорим, что почему у нас такая дорогая страховка, да. А иншурансные компании говорят, да что фрод, потому что человек вот попал в аварию, у него ничего нет, а он сказал, что у него там хронические головные боли, которые, в принципе, же не очень возможно доказать, да? И мы, или там, я не знаю, или вот он, например, боится водить машину. Как ты это докажешь, что этого нету, да, у человека? И вот мы выплачиваем вот такие компенсации, которые как бы на самом деле, да, это люди абсолютно здоровые, а мы вот выплачиваем, и вот из-за этого иншурансного фрода мы, значит, вот теперь вам всем остальным поднимаем.
Чтобы неповадно было, да.
Да, чтобы неповадно было.
Смотрите.
Да. Как с этим бороться? И как доказать, что это действительно, допустим, повреждение, а ты не пытаешься иншурансную компанию как бы раздеть на деньги?
Ну, смотрите, мы просто... я бы сказала, что понятие фрод, оно сейчас уже не существует в том виде, в котором оно здесь было где-то 15 лет назад, 12 лет назад даже. Это уже немножко, наверное, ушло в историю. Вообще... Я в свое время работала не только на стороне компаний, которые людей представляли, но я представляла и страховые компании тоже. Поэтому, так сказать, я могу сказать изнутри, что да, было это понятие достаточно серьезное. Оно не было связано с тем, что люди манипулируют своими повреждениями. Оно, к сожалению, было связано с тем, что люди делали нарочно аварии. И мы все это знаем.
Да, да. Это я помню, и это тоже было... осторожнее, потому что кто-то подставится.
Абсолютно верно.
На дорогах, да?
Абсолютно верно. И не только это, к сожалению, все мы слышали страшные истории, когда машина, где было 5 пассажиров, врезалась в другую машину, где было 10 пассажиров, и все они дружно побежали что-то там и клеймить, и на что-то жаловаться и так далее. Это было, на самом деле, еще до того, как я приехала в Онтарио. И когда я сюда приехала в 2007 году из Израиля, где я тоже 6 лет занималась тем же самым, но там этого нету, я была крайне удивлена, услышав и увидев вообще, что происходит. Но иншуранцы это поняли, начали с этим бороться, и в результате этого у нас, к сожалению, вышел закон с сентября 2010 года, когда очень многие компенсации были обрезаны. То есть сейчас человеку действительно это не полагается, да? И это продолжалось с тех пор, что иншуранцы все время говорили, что они все равно теряют деньги. С другой стороны, говорили, что нет, они теряют уже меньше. Это все до сих пор происходит на уровне правительства, там разные законопроекты. Представьте, ну, да. Я к этому не буду сейчас относиться. С точки зрения того, как доказать на самом деле, что ты поврежден, для этого и существуют врачи. Если человеку что-то болит, то он обращается к врачу, в первую очередь он обращается к своему семейному врачу. И если семейному врачу что-то не нравится, он посылает этого человека к специалисту, например, к невропатологу или к ортопеду, и на MRI, а до этого на ультрасаунды. То есть существуют объективные медицинские показатели, по которым у человека может что-то быть, а что-то нет. А с точки зрения серьезных головных болей, которые... Это мигрень, как бы. Оно доказуемо. Оно доказуемо с помощью невропатолога. И поэтому иншуранс-компании посылают таких людей к, так сказать, независимым врачам, которые с их стороны делают освидетельствование. И также человек имеет право пойти к таким же независимым врачам со своей стороны.
То есть вот такое широкое распространенное мнение, что бедные иншурансные компании их обувают нехорошие, это самое, это миф, да? Это на самом деле практически не происходит.
Мне или трудно сказать на сегодняшний день. То, что, наверное, что-то такое сильно происходило, оно, да, происходило. На сегодняшний день оно старается сбалансироваться уже в обратную сторону.
То есть меньше.
В любом, да, наверное. В любом случае, мне трудно говорить за всех. Я могу говорить за своих клиентов. Поскольку прежде чем человек становится моим клиентом, он ко мне приходит и отвечает на мой вопросник, который я сама лично составила. И состоит он из 25-30 вопросов.
То есть вы не хотите Нет. связываться с людьми, которые пытаются просто...
Нет,
самое,
дело не в том, что...
реальных клиентов.
Это
правильный
то,
момент.
Да, нет, то, да. Что я всем говорю, что я свои мозги, свои силы, свою энергию хочу потратить на тех людей, которым это правда надо. Вот им они правда пострадали, им надо, а иншурансы действительно не бегут им ничего оплачивать и не бегут им давать тритменты, ну и компенсации, соответственно, и так далее. А всем остальным я не нужна.
Ну, это важный момент, потому что если вы хотите поучаствовать в обувании иншурансной компании, то без меня.
Абсолютно верно. Это 100%. И поскольку я занимаюсь этим 18 лет адвокат, то на основании моего опыта я, в принципе, могу легко определить.
Леонид, доброе утро.
Доброе утро, Алла. У меня есть такой вопрос. Что касается иншуранс-компании, я даже, собственно говоря, много говорить не могу, потому что это не хватит с короткими комментариями двух передач вашего эфирного времени, что они там выдумывают. У меня такой вопрос. Было такое, что был внесен вроде законопроект на рассмотрение парламента о том, чтобы убрать дискриминацию по... возрасту водителей по месту их жительства. И никто ничего не говорит, все это замолкло и прочее. Так, вот как вот с этим?
Леонид, насколько я знаю, был внесен, и так ничем и не закончился, потому что мы тоже не получили никакой информации. И были внесены в обратную сторону другой законопроект, который был бы еще хуже, как говорится, для людей, пострадавших в аварии, но с ним тоже ничего не произошло. И я даже честно вам скажу, что я являюсь членом такой организации адвокатов, которые представляют пострадавших людей. Я им звоню время от времени, они мне пишут. Нет пока никакой информации.
Ну, ее, видимо, и не будет, потому что иншуранс-компании в основном занимаются вымогательством и прочее. Так, и никто ничего не говорит, и никто ничего не рассматривает, ничего не будет. Тут, знаете, на мой взгляд, есть сговор между правительством провинции Онтарио и иншуранс-компаниями. Никто не хочет просто этим заниматься, никто не хочет это трогать, за этим стоят большие деньги.
Ну, смотрите, я думаю, это даже вопрос не ко мне, а к МП, как говорится, к членам парламента. Но,
lawmakers.
Да, именно. Но, единственное, что могу сказать, что был внесен, просто я не знаю, знают ли об этом широкие массы или нет, но был внесен на рассмотрение закон, который был бы очень сильно против вас с точки зрения повреждения убежденных людей, вот то, что я и говорю, и он тоже не прошел. Вот это как бы единственное, что я могу сказать, что, наверное, оно как-то старается опять же сбалансироваться, ну, к тому же мы сейчас находимся в ситуации накануне выборов федеральных, посмотрим, что будет дальше.
Ну, но иншуранс регулируется же провинциальным.
Ну да.
Ну, в провинции у нас уже были перевыборы.
Ну, с иншурансом же не изменилось ничего, да, перевыборы-то
прошли. Да, но оба закона не прошли. Мы пока не слышали продолжения ни по поводу одного, ни по поводу другого. Да,
все, сейчас... спасибо, больше вас не
да,
занимаю.
Спасибо большое, Леонид. Ну да, то есть вы хотите сказать, что не изменилось в лучшую сторону ничего, но оно не изменилось, по крайней мере, и в худшую.
Поэтому... Да, потому что, в общем и целом, ухудшения ждали, начиная с примерно апреля 2017 года.
Угу.
Да. Это просто не было доступно очень широкой публике, хотя это был паблик. Это был в достаточной степени паблик, но это было в Toronto Stars и так далее.
Ну, я, посмотрим, честно говоря, не отслеживала, не знаю. Хотя о страховках мы все время здесь говорим. Mm-hmm. Народ ничто так не возбуждает.
Конечно,
ненависть,
это понятно.
Человеческую, как страховые компании. В общем, это тоже понятно. Там нам на самом деле на рекламу, по-моему, пора прерваться, да, Жень? Мы прервемся на пару минут, оставайтесь с нами.
Рука мастера творит чудеса. Гармония мастерства и стиля рождает индивидуальность каждого. Мастер Марина Букин. Салон красоты «Каприз», 5000 Даффрин-стрит. Звоните 416-661-63-27. Каприз-салон.com.
Если у вас только что родился ребенок, то в зависимости от дохода вы можете получить $500 от государства как подарок. Даже $500, вложенные в детскую образовательную накопительную программу ESP, могут принести вам до 40% прибыли в этом году. И в дальнейшем надежные 5-6% прироста ежегодно. ESP – это один из вариантов инвестирования. Посмотрите условия на веб-сайте totruf.com или по телефону 416-222-0533.
Неважно, чья вина, водитель, пассажир, пешеход получили травму, звоните 416-846-4529. Лучшие канадские адвокаты помогут вам получить максимальную денежную компенсацию. 416-846-4529.
Как говорит наш дорогой шеф, кун железа, не отходя от кассы.
А вы подписывайтесь прямо не выходя с сайта картинаканада.ком и получите 180 каналов России, Украины, стран СНГ и Израиля. Десятки тысяч фильмов и сериалов, архив на полмесяца.
А приставку?
А приставку в подарок. Подробности на сайте картинаканада.ком и по телефону 1-844-477-8788.
Помедленнее, я записываю.
1-844-477-8788.
10:53 у нас на часах. Вы слушаете Радио Плюс. Наш телефон в студии 905-944-1430. 905-944-1430. Если у вас есть вопросы к Марианне Сломянской, она у нас сегодня в гостях, и она адвокат, который занимается повреждениями, если вы попали в дорожно-транспортное происшествие, то вот она тот самый человек, к которому надо обратиться, если у вас... Хочу еще раз это оговорить, да, если у вас действительно серьезные проблемы, а не просто вы решили воспользоваться вариантом, который, может быть, вам, может быть, можно что-то оторвать от страховой компании. А, Марьяна, во-первых, телефон, наверное, дать ваш уже нужно в эфир, да? А, и я хотела спросить немножечко про... То есть... Вы образование адвокатское в Израиле получали. Может, расскажете немножко уже двух словах?
Да, наверное, конечно, расскажу с удовольствием. На самом деле, как я сказала, что это такая странная область юриспруденции, которая связана с медициной, поэтому могу начать глубже, что в свое время в Москве я закончила 2 курса медицинского института.
Ага.
И, в принципе, собиралась всю жизнь стать врачом. Дальше вот так сложилась жизнь, что я переехала в Израиль, и подумала, что врачом, наверное, я не стану, поступила в юридическую, на юридический факультет Тель-Авивский университет, закончила его с первой степени, со второй, и стала адвокатом. Да, и 6 лет я была адвокатом в Израиле. А дальше я приехала в Канаду, Ну, я не буду вдаваться в подробности. Израиль и Канада, у них примерно общая юрисдикшн, вот то, что я называла common law. Так что здесь это все засчитали. Мне надо было пересдать несколько экзаменов, что я и сделала. И я адвокат в Онтарио с 2009 года. И вот занимаюсь этой областью. Работала в крупной конторе, которая представляла людей, которые были повреждены в авариях. Дальше я работала какое-то время на стороне инсуранс-компании, то есть была их адвокатом. И вот после этого открыла свою собственную контору, и я представляю...
Когда поняли, что там происходит.
Ну, я так как бы примерно знала, потому что в Израиле я тоже представляла страховые компании, немножко в другом аспекте, но тем не менее. Они везде одинаковые. Естественно, по всему миру это сама идея общая. Да, но здесь я хотела поработать немножко на их стороне, чтобы точно знать, как они работают, и это неоценимый совершенно опыт, потому как, когда с тех пор, как я открыла свою контору в 2013 году, я представляю исключительно людей, поврежденных в авариях, я не представляю ни одной страховой компании, как бы они тоже не хотели. Мой предыдущий опыт я полностью использую для того, чтобы помочь моим поврежденным клиентам.
Телефон.
Телефон в мой офис 416-519-1006, 416-519-1006, а также вы можете всегда позвонить мне, оставить сообщение и даже послать текст-месседж на мой мобильный телефон, это мой рабочий мобильный, 416-897-0474, 416-897-0474.
Жень, там еще большие вопросы. Да, я смотрю, ты записываешь за людьми, да.
Два вопроса. Так как Марьяна представляет интересы клиента, и всем известно, что автомобильные страховки – это определенная мафия, да, что все правительства, которые пытаются прийти к власти, обещают, что мы на них вот надавим, а никто ничего не предпринимает. Не было ли давления вот такого страшного, чуть ли не с запугиванием со стороны вот какой-то страховой компании по отношению к вам или к вашему клиенту?
Конечно,
да.
Нет.
Ну, это, конечно, не в том, это мафия, но не в том смысле,
что ну, да. Конечно, не смысле, нет, я не знаю. Да, ну, насчет клиентов не скажу, но нет, конечно. И все, в принципе, знают, что Марьяну Сломянскую нельзя запугать. Я
да
очень извиняюсь.
Мы живем в демократической стране.
Нет, само собой, что в демократической, я не знаю. Я действительно не могу поручиться за всех адвокатов, могу сказать только за себя, что, конечно же, нет. И они все прекрасно знают, что я представляю только поврежденных клиентов. И, может быть, по этой причине нет. Потому что репутация на первом месте.
То есть страховые компании тоже, в принципе, знают, с кем они
имеют
дело.
А как же? Об этом и речь. Они прекрасно знают, с кем, когда и почему они имеют дело. Поэтому еще раз говорю,
что... У них тоже те люди, которые они знают, что их как бы там мошенничество, они тоже прекрасно у них на заметочке стоят.
Ну, я предполагаю, что да, все-таки это же страховые компании, наверное, они какую-то статистику проводят, но опять же, я не
конечно,
работаю.
Конечно, у них есть свои инвестигаторы.
100% у них есть бюро. Естественно. Короче, на этот вопрос по отношению ко мне нет. И уверена, что этого никогда не будет.
И второй вопрос. Некоторые адвокаты говорят, we get paid when you get paid. Mm-hmm. То есть как у вас обстоят дела вот с оплатой ваших услуг?
Да, это прекрасно, что вы подняли этот вопрос. Я все время думаю об этом уже много лет, что почему же они это говорят, когда на самом деле это так оно и есть. Это у всех адвокатов одно и то же, это не то, что у каких-то избранных, это так, у других по-другому. И я хочу это донести до широкой публики, что эта область, personal injury, она изначально была задумана как социальное страхование, то есть защита населения от повреждений в результате аварии по причине того, что у нас стало очень-очень много машин по сравнению с началом 20 века. А эта область, она была введена в конце 20 века во всех этих странах, которые common law. Это раз. Строится она именно на том, что адвокаты представляют любого человека, пострадавшего в аварии, даже людей, абсолютно,
есть у него деньги или
нет, у большинства нету денег. Это могут быть хомлесы, ну, люди, так сказать, без определенного места жительства, и так далее, пенсионеры, дети, кто угодно. И именно по этой причине адвокатам в нашей области не платят вперед, а платят только по результату, только в ситуации, если клиент получает компенсацию, адвокат получает свой процент, естественно, это обговаривается изначально. Поэтому, какой когда процент, да. Да, поэтому это у всех адвокатов в нашей области одно и то же. Некоторые говорят это в рекламе, некоторые нет. Те, которые говорят, я даже не знаю, зачем они это говорят.
Потому что это как бы должно быть это common knowledge. Это
абсолютно, абсолютно.
Ну вот видите, какие-то вы развеяли мифы, да, которые да. у нас у всех были. Потому что когда приходят другие адвокаты, например, иммиграционные адвокаты,
это да.
они никогда не работают на процентном.
Нет.
Да? Если он говорит, что я... Что это процент, да? это значит, что вас, скорее всего, бывают, например, да? Ну, как
не
бы...
знаю, как они работают. Я знаю, что некоторым адвокатам в некоторых областях им запрещено работать на проценты. А вот нам как раз наоборот.
Ну, у вас есть из кого выбивать, из страховой компании, получается же так. А у иммиграционных адвокатов у них другая.
Совершенно верно. Это специфика другая. Точно так же, как семейные. Да, точно так же, как семейные диспуты, разумеется. Или корпоративные.
Вопрос угу. еще насчет, если же, сейчас я записал, то есть, угу. если это не автомобильно, то есть если это пешеход, угу. вы рассматриваете...
О, да, это очень интересно, я как раз хотела этого коснуться на самом деле. Что такое авария? По определению, для того, чтобы люди поняли, применимо к ним понятие авария или нет. Вот, например, пешеход. Авария – это любое столкновение, в котором пострадал человек в результате, опять же, столкновения с транспортным средством. То есть, если это был пешеход, которого задела машина, то да, это авария, потому что машина является транспортным средством. Что интересно, что под понятие транспортного средства также подходит мотоцикл, сноумобиль и вообще любое транспортное средство,
а велосипед?
Вот, у которого есть мотор.
Был случай, а без мотора. Вот недавно был случай, когда велосипедист ехал довольно быстро, сбил женщину, она стоит там, покалечилась как бы конкретно.
А велосипед что-то. Нет, если это велосипед без нет. моторчика. А то тогда нет. это будет slip and fall. А вот если это был велосипед, в которого в него врезалась машина, то тогда, опять же, это будет авария. А самое интересное, что если даже машина стояла припаркованная, но у нее был включен мотор в этот момент по какой-то причине, и ее сзади ударила другая машина, или в нее врезался велосипедист или пешеход, то это, опять же, считается аварией. Это главное, чтобы мотор был включен.
А если не включен?
Если не включен, не авария. Вот так вот.
А если стоящую машину просто на паркинге кто-то врезался?
То это не авария. И опять же, если в этой машине, которая была припаркована, но не включена, в ней человек сидел, а в этот момент в него врезалась другая машина, это авария, потому что у второй машины же был включен мотор.
Интересно.
Да. А если вот, как я рассказывала тоже, например, ты поставил машину на паркинге, из этого же паркинга выезжает бабушка, которая на таком Крайслере, который угу. еще 50-х годов квадратно-гнездовой, разносит бампер, стоящую на паркинге машину, в которой ничего, никого нету, и спокойно уезжает, она даже не заметила.
Это не авария, но это аварийный случай с точки зрения починки машины, которая да. была припаркована. Поэтому, безусловно, надо сообщить свою компанию, желательно еще сообщить данные бабушке и ее машины, для того, чтобы ваша компания могла вам починить и потом подать иск против компании бабушки для того, чтобы вернуть себе компенсацию.
Ну, это уже немножко другая
история. Это другая опера, да. Да,
да, да.
Да,
я поняла.
Вот.
Марьяна, спасибо большое, нам было очень интересно, мы будем рады вас еще видеть, потому что у народа, я думаю, накопится вопросы к следующему разу в большом количестве.
Вам большое спасибо, на самом деле я коснулась совсем чуть-чуть этой области, там
ну,
есть
я понимаю,
много
что там всего да.
очень интересного со всех точек зрения, поэтому я буду рада, если вы меня еще раз пригласите, и приглашаю ваших радио и наших радиослушателей накапливать вопросы и звонить с вопросами, а также уже пользуясь случаем, хочу поздравить тех, кто сегодня отмечает вечером еврейский Новый год, Рош Шану. Хочу поздравить с наступающим Рош Шаной, пожелать всем всего самого-самого наилучшего. И несмотря на то, что я адвокат в этой области, желаю вам на самом деле как можно меньше аварий и как можно меньше переживаний и как можно меньше повреждений. Но уж если, не дай бог, случились, звоните.
Спасибо большое. А еще раз телефон, да? Ну, я до конца передачи, наверное, если вы мне оставите эту бумажку, да? С телефоном. 416-519-1006, правильно я говорю, да?
Да?
Это шестерка. 1006 – это телефон офиса и мобильный телефон Марианы рабочий. 416-897-0474. А я тогда вот так вот сделаю.
Да.
И еще в течение передачи буду, да, повторять. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Вам большое спасибо тоже.
Всего доброго.
До свидания.
С Новым годом, Шана.
Вас тоже.
Телевидению принадлежит будущее. Со временем оно перевернет жизнь человечества.
И это будущее уже наступило с «Картина ТВ». Доступный центр развлечений прямо у вас дома. 180 каналов России, Украины, стран СНГ и Израиля. Десятки тысяч фильмов и сериалов. Архив на полмесяца. Подписывайтесь сейчас и получите приставку в подарок. Подробности на сайте картинаканада.ком и по телефону 1-844-477-8788.
С возрастом организм человека подвержен частым заболеваниям. Заболевшему человеку бывает трудно ухаживать за собой самостоятельно, и он становится зависим от родственников, от детей. Как облегчить жизнь близким и самому заболевшему? Решение этой проблемы существует. Страховая программа Long Term Care Insurance – это новое решение давней проблемы. Подробности на веб-сайте totrov.com или по телефону 416-222-0533.
Федеральные выборы назначены на 21 октября. Если вы недавно переехали, стали гражданином Канады или голосуете в первый раз, пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве избирателя. Личную информацию можно проверить или обновить в избирательной комиссии Канады. Это наши выборы. Для получения официальной информации о голосовании зайдите на сайт elections.ca или позвоните по телефону 1-800-463-6868.
С нашим моргичем легко. Михаил Тульченецкий, Денис Державец, 905-761-7001. Моргич легко. Ваш Михаил Тульченецкий, 905-761-7001. Northwood Mortgage.
Northwood Mortgage. License number 10349.
Форшмак как дома. Фаршированная рыба как дома. Куриная шейка как дома. Кнедлики как дома. Лапкис как дома. Продолжать? Лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать, как пробовали другие. А идиш и мама. Ресторан, где готовят как дома. 1416 Center Street. От Дафрин всего 200 метров на восток и налево. Так больше нигде не готовят. 905-597-7709.
11:07 у нас на часах. Вы слушаете Радио Плюс. Наш генеральный спонсор — это компания Ями Маркет. И это два супермаркета. Один находится на Дафрин, чуть южнее Финч. Другой находится в Мейпл, на Мейджор Маккензи и Дафрин. И это всегда самые свежие вкусные продукты и деликатесы. Если вы покупаете или продаете дом или квартиру, у риэлтора Артема Аринкина есть многолетний опыт и сотни довольных клиентов, и у него всегда есть что вам предложить, как для покупки, так и для аренды. Более того, для покупающих впервые очень хорошее специальное предложение. Звоните брокеру Артему Аринкину. Телефон 647-892-7836. 647-892-7836. В популярном ресторане «Они», который расположен в Торнхилле по адресу 1450 Clark Avenue West, вы найдете блюда не только армянской, но и настоящей кавказской и европейской кухни. Внимание, если вы планируете провести корпоративную или дружескую вечеринку, банкетный зал ресторана «Они» вмещает до 35 человек. Более того, кейтеринг и тейкаут 7 дней в неделю со вторника по воскресенье. Заказы принимаются с 12 дня до 10:30 вечера. Ресторан «Они», 1450 Clark Avenue West. Звоните известному повару Сурену Аветисяну 905-761-6484, 905-761-6484. Еще раз вам напомню, что RussianWeek.ca – это наш веб-сайт, наш портал, где вы можете вообще-то поставить свой лайк на страничку на нашу Facebook Russian Week, одним словом, RussianWeek.ca, и вы будете регулярно читать самые свежие канадские новости на русском языке, и вы первыми получите электронные версии газет Russian Canadian Info и газета Plus, а также популярных журналов Russian Week и «Канадский лекарь». А Марьяна всем понравилась очень, я смотрю, так это Женя утвердительно кивает головой, народ звонит. А еще раз ее телефон, если вам... Я, конечно, тоже вам желаю, что вам не понадобилось, ее услуги не понадобились, но тем не менее. А ее офисный телефон 416-519-1006 и ее мобильный 416-897-0474. 416-519-1006 и 416-897-0474. Наши, немножечко наших новостей, канадских новостей, да, прежде чем мы перейдем к импичменту, который народ продолжает говорить, что он никогда не произойдет. Наши новости такие, из интересных во всяких случаях новостей. Во-первых, Онтарио ищет альтернативные способы распространения марихуаны, каннабиса. Почему они ищут распространение?
Нет спроса.
Наоборот.
Ну, если альтернативные. Наоборот,
народ недоволен, народ хочет быстрее и больше вариантов.
Даже в этом,
да.
Понимаю.
Власти провинции Онтарио рассматривают альтернативные модели распространения каннабиса. В ближайшие недели намереваются начать процесс консультации. Почему они хотят разобраться с этим вопросом? Потому что решение это было принято после того, как корпорация Ontario Cannabis Retail, занимающаяся онлайновыми продажами, заявила, что потеряла 42 миллиона за последний финансовый год, который закончился 31 марта. А правительство провинции увеличивает количество легальных торговых точек. К октябрю их будет 75. Нынче лицензию на розничную продажу каннабиса имеют только 25 магазинов. Ожидается, что официальные лица из онтарийского правительства и в ближайшие недели проведут консультации с представителями промышленности и другими заинтересованными сторонами относительно возможных альтернативных моделей доставки и распространения марихуаны. Об этом сообщили источнику в агентстве Canadian Press. То есть народ хочет купить, да, траву, но он не хочет головной боли. А если ему государство устраивает головную боль, да, то есть неправильная доставка, что-то перепутали, долго ждали, у вас не хватает продукции, это не наши проблемы, мы пойдем к дилеру на углу, да, к которому мы ходить привыкли. Мы хотим легальным способом покупать траву. Но если вы нам не даете такой возможности нормально ее купить и нормально организовать, да, легальный способ, мы будем как бы пользоваться нелегальным. Что я, в общем-то, и с самого начала говорила. Если это будет очень дорого, если это будет плохой сервис, и нет ничего хуже, чем в этом смысле государственные магазины, да, потому что там стоимость безумная, организация плохая. И это то, что я говорила. Если государственное, если не отдать это дело в частные руки, они будут терять деньги. У них не получится. Unless они действительно отдадут это LCBO, и LCBO, которая уже там есть организация, да, уже есть инфраструктура, будут распространять это, например, сами. Ну, тоже это надо, эту инфраструктуру пока поменять, пока людей вытренировать. Ну, то есть, я считаю, что это дело надо отдать в частные руки. Тогда возникает вопрос, кому отдать, да? Потому что ты же не можешь отдать всем, кто хочет, чтобы люди просто открывали частный бизнес по продаже марихуаны. И выживет, пусть как это, как в хорошем капиталистическом мире, выживает сильнейший. У тебя хороший бизнес, у тебя как бы будут хорошо покупать, у тебя плохой, у тебя... Но государство же должно деньги за это. Смысл-то в чем? В том, что государство на это наложило руку, потому что оно хочет деньги на этом зарабатывать. Но им как-то придется какой-то сделать симбиоз, я так думаю. Потому что если это только государственное предприятие, вот оно вот так вот будет терять деньги и делать все плохо. И люди в результате пойдут к своему дилеру. Friendly neighborhood dealer. Ну, не знаю, как они решат эту проблему. Я не вижу на самом деле такого решения проблемы, чтобы государство получало все деньги и при этом делало хороший сервис. Оно не способно, в принципе, это делать. Что ты думаешь, Жень?
Я вообще к этому делу отношусь очень скептически. То есть, понимаешь, я не поднимал статистику, насколько действительно нуждается наш народ в том, что в потреблении марихуаны, чтобы было все четко налажено в сфере потребления, да, как по мне, действительно, если бы было все перенесено в частный сектор, да, и частный сектор бы облагался какими-то определенными налогами со стороны государства, да, и
дополнительными, может
просто,
быть, даже,
да, и они брали бы из этого бы свою долю, которую они хотели бы получить, я думаю, что было бы более четко все это организовано. Вот такое же мнение, как и у тебя, в частности, да, но мне кажется, что... Я просто не знаю по статистике. Как только ввели, да, вот скоро мы годовщину будем отмечать, да, когда 17 октября прошлого года, да, были разговоры о том, что начнется туризм, именно марихуановый, да, то есть для того, чтобы приехать сюда спокойно покурить травку там и все остальное. Я ничего этого не вижу, да, то есть в плане того, что у кого-то возникли проблемы пересечения границы у канадцев, да, в Америку в частности, некоторые пострадали, и бэн получили пятилетний, а кто и пожизненный, и все такое, то есть большого какого-то такого вот внесения в нашу жизнь легализация марихуаны, как бы, она не принесла ничего. То есть те, кто курил, он и курит. Те, кто не курил, ну да, есть свободный доступ, свободно можно курить. Не знаю, то есть у меня, как бы, опять же, статистики не читал.
Ты знаешь, что
поэтому...
мне соседка моя по даче, да, сказала, что оказывается, ну, я знала, что это есть нелегально, да, что у индейцев, вот у нас рядом же резервация, там бензин дешевый, там сигареты копеечные, потому что у них же нет налогов, да, они продают. То есть это все знали. Я понимала, что они, в общем, марихуаной тоже торгуют, но официального магазина, официальной точки не было, как бы никто не знал, как спросить, да. Но я, во всяком случае, никогда не спрашивала. Хотя понимали все, что они подторговывают, да. И сейчас, когда стало легально, они в результате открыли магазин. И мне соседка моя сказала, что она была. Она говорит, это потрясающий сервис, просто потрясающий. По тому, как все организовано, по тому, какие там варианты всего у них есть. Да, у них там есть эти eatables, которые не разрешают еще пока у нас продавать государственные. У них там
чего-то... А как же им разрешают? Они каким-то образом
не,
это...
Я не могу тебе сказать это, но у них все это есть. И у них огромный выбор, такое-сякая продукция, такая, знаешь, вот как... Просто она говорит по сервису, по обслуживанию, по вариантам, которые ты можешь там и масло, и печенье, чего там только нету, да, если ты не хочешь курить траву. И CBD такое, а THC такое, да, и такой процент и такое, и для тех, кто, у кого головные боли, для... То есть как бы разные варианты всякие, именно медицинское, да, они... Изначально я думаю, что этот магазин начинался как medicinal marijuana, да, как то, что как бы они, наверное, лайсенс получили как такой магазин. И поскольку это индейская резервация, я думаю, что их особо и не трогали, хотя понимали, что они продают там всем подряд. Вот. То есть, она говорит, это экспириенс, ты приходишь туда, тебе объясняют, тебе рассказывают, тебе как бы все вот этот вот такой элемент, а вот это такое. То есть там приходят люди реально с проблемами. Вот от артрита лучше поможет вот этот сорт, там, да, как бы. То есть, ну, как в аптеке вообще просто.
Да, это мне напомнило. Приходит,
я говорю, ой, я съезжу, посмотри.
Приходит, да, это как анекдот есть. Приходит в магазин автозапчастей, да, и говорит, мне нужно колесо. А стоит такой удолбанный продавец, говорит, дает ему таблетку, на. Говорит, нет, ты не понял, мне, чтобы уехать, он ему еще 2-3.
Ну да, чтобы уехать. Окей, ученые из университета University of Guelph потратили целые недели, чтобы рыться в пищевых отходах, в банановой кожуре, и посчитать, сколько продуктов на канадских кухнях выбрасывается, да? Ну, каждая кухня с этим, конечно, по-разному выбрасывает, но, в общем-то, продуктов у нас выбрасывает много. Честно говоря, это не то, что мы хотели бы делать вечно, признался экономист из университета Гвелфа, но пришлось покопаться в пищевых отходах. В последние годы тема эта становится все более актуальной темой исследований, потому что охрана окружающей среды. Сейчас расскажу вам про этот climate change протест, который был позавчера. Короче, важно знать, да, сколько конкретно у нас пищи выкидывается в мусор. И как выяснилось, ну, я на самом деле так и ожидала, что люди очень часто недооценивают, сколько они выбрасывают. Им кажется, что они выбросили совсем немножко. Отраслевая информация дает мало подробностей, как бы именно, ну, на пищевых производствах, да, сколько выкидывают, тоже они не хотят об этом говорить, потому что, ну, как бы, понятное дело, да, что никто не хочет прослыть человеком, который половину своей продукции выбрасывает в мусоропровод. Короче, им пришлось самим порыться в мусоре, поскольку точной информации никто им не давал. И в результате они выяснили, что отходы из семей, в каждой, в которых были, например, маленькие дети, да, сильно различались. То есть, если у тебя есть маленькие дети, то у тебя выбрасывают до 8 килограммов съедобной пищи. Видимо, когда у тебя маленький ребенок, ты боишься что-то ему дать плохое, да, и поэтому лучше выкинуть, ну, как бы, лучше safe than sorry это называется, если что-то не очень... А когда взрослые люди, они считают, что они могут сожрать, видимо, что-то и не совсем хорошего качества. То есть люди, там, где есть дети маленькие, до 8 килограммов, да, а взрослые только 1/16 от этого. Дальше средний показатель, то есть не 8, а составлял 2,5 килограмма. Стоимость этой выброшенной еды около $18. Значит, хлеб, помидоры, яблоки были в тройке наиболее часто выбрасываемых в мусор продуктов. Из мясных продуктов чаще других в мусор попадала курица, видимо, потому что, ну, как бы проще определить, насколько она не очень свежая, да, насколько она испорченная. То есть, ну, это прилично, если каждая семья выбрасывает, да, из двух взрослых человек 2,5 килограмма. Даже если это всего $18, да, это прилично выброшенной еды. Что там спрашивает народ?
Ну, это про Америку. И слышала ли ты, что в США мошенники убеждали делать ненужные анализы пенсионеров, и с этой помощью было там около $2.5 миллиарда потрачено на...
Это постоянное. В Америке постоянно идет фрод с Медикейдом. Почему у пенсионеров? Потому что это... А Medicare, Medicaid, ну,
и вопрос, то есть, возможно ли это у нас, потому что у нас
нет,
тоже
у нас...
многие анализы приходят...
Нет, у нас это невозможно, объясню почему. У нас врачи не участвуют в этих вещах, потому что им напрямую платит государство. Я не помню сейчас, какая-то была статья, вот я не помню. Я вам, по-моему, о ней рассказывала. Я не помню, то ли это был National Post, то ли это было Globe and Mail. И там наша система объяснялась, почему у нас врачи не участвуют в этих махинациях. Потому что, ну, они, короче, они не заинтересованы в этом никоим образом. У нас правильно с этой стороны, как бы, подход был сделан изначально. И им невыгодно. А в Америке... Каждый раз, когда вот расследуют какой-то очередной, там, я не знаю, ринг, да, этих людей, которые махинации устраивают с Medicare и Medicaid, там всегда участвуют какие-то medical professionals, там, либо врачи, либо какие-то остеопаты, хиропракторы, куча всяких людей, которые, там как страховка, да, там идет клейм, то есть они вот сколько народу обслужили, столько они как бы... выставляют инвойсы государству, да, и когда такая система, то там, конечно, пышным цветом расцветает мошенничество. И бесконечно я вижу, то в Бруклине одних арестовали, то других арестовали, то третьих арестовали, эта компания накручивала какие-то массажи, а та компания накручивала вплоть до того, что был вот этот мухлёж с пенсионерами, когда, ну, типа, дайте бабушке $20, что она лишний раз сходила к врачу и на что-нибудь пожаловалась. Вплоть до такого. Давали пенсионерам бабушкам $20, чтобы она просто тупо сходила к врачу и задала ему какие-то вопросы. То есть там всегда медицинские работники в этом муклеже должны участвовать, иначе оно не получается. И я не понимаю, почему они продолжают это делать, хотя их пачками сажают, если честно. Но они продолжают это делать. То есть пока у них как бы медицинская система этой истории не поменяется, они, видимо, и будут. Все равно найдутся люди, которые будут продолжать это делать. Еще одна... вот я вам хотела рассказать, прежде чем к выборам перейдем, по поводу протеста этого. Значит, ну, моя дочь, естественно, я ей звоню, я говорю: «Лиза, ты где?» Она говорит: «Ну как, где? За охрану окружающей среды борюсь». В даунтауне. Вот, нас было столько, там нас было это самое. Ну, я ее немножко так начала. Я говорю: «Ну хорошо, ну так, ну вы попротестовали, это очень весело, вы прошли там». Она говорит: «Было очень много тинейджеров, совсем маленьких, там 13, 14, 15-летние, с родителями, это было такое вот чувство единения, это было совершенно потрясающе, мы боремся за наше будущее». Я говорю: «Ну хорошо, вы попротестовали, молодцы. Я вас поздравляю, дело хорошее, очень хорошо, все замечательно. А теперь конкретно, вот после того, как вы... Что вы будете делать?» А туман. Они не очень как бы представляют, что надо делать.
Грета еще не сказала, что делать просто.
Ну, может быть, Грета не сказала, а может быть, как бы... Слушай, Грета — это для тинейджеров, действительно, для маленьких, да? Ну, моя-то уже взрослая девочка, как бы, ну, могла бы, как бы... Ну, сделайте что-нибудь, если вы так... Что... Окей. Вы считаете, что правительство во всех странах не обращает на вас внимания, вы привлекли к себе внимание, но теперь сделайте сами что-нибудь, да? Например, ученые же говорят: вот деревья надо, например, сажать, да, чтобы это глобальное потепление замедлить хотя бы, да, потому что вон сгорело в Амазонке сколько лесов. Ну, можно, конечно, визжать, кричать и это кричать: «Сделайте что-нибудь», а можно пойти самому деревья сажать. Ну, сделайте что-нибудь, начните. Возьмите лопату, поезжайте там, я не знаю, на север Онтарио и давайте вперед сажать деревья. У меня одна дочь так этим занимается. Потому что эти компании частные, которые занимаются срубкой лесов, они обязаны за каждое срубленное дерево посадить новое. И они вот нанимают как бы молодняк такой, который... Это тяжелая физическая работа. И она ездит сажать деревья, подрабатывает, да. У нее такой стройотряд, условно говоря. Вот я своей другой дочери говорю: «Ну вот езжайте все деревья сажать тогда». Да что, как бы... В даунтауне помахать флагами — это одно, а в грязи, в комарах, там, в болоте сажать деревья — это немножко другое. Вот если как бы вы можете поехать, тогда это помощь какая-то. А так что ходить без дела? Ну, в общем, мы с ней в результате, конечно, поругались, потому что она сказала, что я циничная и не могу оценить как бы риск для их молодой жизни от того, что мы, значит, ничего не делаем. Я говорю: «Мы ничего не делаем». «Ну и вы же ничего не делаете. Вы же тоже ничего не делаете. Только протестовать это...» Я, кстати, вот когда мы сейчас были, мы с Азор поехали в Португалию, да? И мы были в Лиссабоне. Вот там протест. Значит, я даже не могла понять, что это. Значит, во всем красном и с белыми масками, и вот этими с театральными лицами, накрашенными бровями. Я не понимала, что это какое-то японское, это самое, опера, или вообще что это. То есть ряженые какие-то в красных этих самых. Что это такое? Это протест за охрану окружающей среды. А что это? Почему они в красном и с накрашенными лицами? А вот красное это изображает, значит, это родина-мать истекает кровью. Природа, значит, наша природа истекает кровью, типа. А мы вот с такими неподвижными накрашенными лицами, а мы, типа, ничего не делаем. Окей, вы накрасились, красиво оделись и прошлись по городу. Как и вы помогли при этом природе? Да, люди спрашивают, что это такое. Никто не понимает. Как вы при этом помогли и начали спасать нас от глобального потепления? Поди яму копни, посади в нее дерево. Ну вот как бы... Или прекрати это самое. Ученые говорят, да, чтобы уменьшить, например, вот этот green gas emission, надо мясные производства уменьшить, потому что они сжирают больше всего этой самой нашей атмосферы, да. Ну прекратите мясо тогда жрать хотя бы, будьте вегетарианцами. Ну хоть что-то сделайте, да. Че, ходить по этому самому, я что-то... Я с вами согласна, это важная проблема. От того, что вы ходите с накрашенными мордами по даунтауну, вы ее не исправите. Ну, в общем, как-то мне моя дочь начала кричать: «You climate change denier!» Я говорю: «I'm not denying it!» Я просто вам говорю, сделайте что-нибудь другое вместо того, чтобы тупо по городу ходить. Ну, то есть ходить тоже можно, но в дополнение к другим каким-то вещам, да, каким-то конкретным. А нам надо на рекламу надо, наверное, прерваться. Да, Михаил, хорошо. Михаил, да, доброе утро.
Да, доброе утро. Я просто хотел сказать, что протестуют как бы в основном в странах Первого мира, а 95% считается, или 90% даже, пластика и всех остальных углекислых газов везет из Азии. Почему они на это не обращают внимания? У меня вот это, как бы Грета, это ездит по, извиняюсь, по Канадам, по Европам, а почему она в Китай, в Индию не едет?
Ну, потому что ездят туда, где можно что-то заставить представителей правительства, да, демократического, можно заставить что-то сделать, потому что они зависят от голосов. Если вот все эти люди, которые вот возраста моей дочери, да, они не проголосуют, условно говоря, за Трюдо, то у него есть основания, да, их послушать и что-то поменять. А в Китае чего? У них сидит этот Кси, это пожизненно. Чего они поменяют? Он их слушать все равно не будет, он не зависит от их голосов, поэтому как бы...
Ну, просто такое впечатление, что это все бесполезно, потому что, как бы, если на Азию не сделают, как бы, даже на Африку, если не сделают нажим, то это все как бы бесполезно. Я в Азии очень много путешествовал, это невероятно, что там происходит.
То есть, да даже не то, да, я даже не говорю про страны совсем третьего мира, да, даже если та же Бразилия, которая, ну, условно говоря, считается страной второго мира, то есть это все-таки... А Болсонаро сказал, до свидания, я буду, как бы, мы поможем, мы дадим деньги погасить пожар в лесу, да, потому что Амазонка – это легкие планеты. Он послал всех, и все, никого не слушает. И что можно с этим сделать? То есть это реальная катастрофа, да? Ну а что туда ехать, этой Грете? Он ее точно так же пошлет. Поэтому, как бы...
Скорее всего, да.
Ну, конечно, поэтому... И это... К сожалению, вот это то же самое, как мы в свое время говорили про феминизм, да? Что вы ходите и выпрашиваете, как бы, борется за заработную плату женщин в той же, опять-таки, Канаде, Америке? Поезжайте в Саудовскую Аравию, там непаханное поле для вашей деятельности, да? Там,
ну люди, да, в этом-то и проблема, что они как бы
протестуют
в странах, где этот вопрос особо остро как бы
конечно,
не стоит.
Конечно, конечно. У вас некуда это, за права женщин бороться. В Афганистане поборитесь, в Саудовской Аравии, там это реально актуальная проблема. Чего у нас бороться за права женщин? Я себя ущемленной не чувствую.
Живем в таком мире, да.
Ну да,
поэтому
как бы... Да, всего доброго. Это как бы идти, потому что они идут по пути наименьшего сопротивления, да? Потому что они понимают, что это, в общем, как бы такая проблема существует. Но решать ее там, где она реально существует, у них нет ни возможности, ни желания тащиться в эту же Саудовскую Аравию. Там могут и посадить, и вообще можно нарваться на серьезные вещи, да? А вот зато здесь нормально совершенно. Александр.
Алла, я полностью поддерживаю вас, что я думаю, это манипуляция общественным сознанием. Потом, то, что она подала иск против пяти стран, включая Германию и Францию, которых ну никак нельзя обвинить в загрязнении среды.
Нет, почему? Смотрите, можно, наверное, наши страны тоже могли бы сделать больше, чем они делают, да, и, конечно, есть определенные вещи, которые и никто не спорит, вот я говорю, хоть деревья сажайте, да, хотя бы хоть что-нибудь. Наверное, наши страны могли бы делать больше, но есть люди, мы там сколько, я не помню, 13%, да, от всех нормальных стран первого мира, а все остальное абсолютно правильно от тех, на кого повлиять никак нельзя. Они вас пошлют куда подальше.
Ал, даже да. Такое, от того, что мы посадим 2 миллиарда деревьев, как Трюдо сказал, очень хорошо, но сколько деревьев было уничтожено тем же Китаем для строительства своего гигантского аэропорта, об этом, как говорится, мы не можем помочь. Что мы, допустим, можем сделать? Мы. Та же сортировка мусора, к сожалению... Там обвиняют правительство, а правительство говорит, если вы посмотрите на все мусорные баки, вы увидите, что, допустим, сортировка. Кто-то из тех, кто шел в этой колонии, когда-нибудь сортировал свой домашний мусор? Я сомневаюсь.
Ну,
как говорится, требует от правительства делать чего-то, ну что, стоять кнутом? Или вот то же самое, эти 40 тысяч вылились на улицу Торонто. А просто вот попросить нашего Джеймса Пастернака данные, сколько потом было потрачено на уборку мусора после этих 40 тысяч.
Смотрите, мусор – это как раз то, что вот они в состоянии сделать, да, этот молодняк, и они это делают, потому что, ну, опять-таки, я же на основании своих, я не знаю всех,
ну, да,
я на основании своих компания. Детей. Они, если я кладу не в ту мусорную коробку, да, начинаются такие вопли, что спасайся, кто может, если я что-то положила. Но у нас, это правда, что у нас нет культуры, у них, у молодежи как раз есть. У нас нет культуры действительно раскладывать все, сортировать мусор. Вот я сейчас была на тех же Азорах, да, это остров, и они очень заботятся о том, чтобы его не загрязнять, потому что у них все это сложно, да, вывозить этот мусор оттуда. Там на каждом пляже, в каждой дырке, на каждой остановке стоят три бака, не одно, а куда все скидывают, да, а три бака разного цвета эти баки, четко на всех языках на них написано, что вот это для стекла, это для пластика, это для пищевых отходов и бумаги. То есть там очень... Вот, и у них есть культура. Я смотрю, никто... Вот я сижу на пляже, я вижу, стоят эти три огромных бака разного цвета. Никто все подходит, не бросает, лишь бы куда бросить. Все подходят, читают, бросают в правильный бак. То есть когда тебе сделали для тебя все абсолютно, чтобы тебе осталось только соблюсти эти правила, да... то люди, как правило, их соблюдают. Никто не хочет чувствовать себя
козлом. В Торонто то же самое. Все муниципальные, как говорится, баки на остановках, допустим. Вот посмотрите, они разделены на три. Зайдите в любой Тим Хортонс или какой там Макдональдс, то же самое, все разделено. Но все в общую кучу идет. Поэтому, вы говорите, тот же молодняк, это как компания, и все. То же самое, наш любимый Ями Маркет. Скажите, вам в голову приходило прийти со своей баночкой, чтобы в нее наложили сметану?
Смотрите, с баночками, между прочим, русские магазины, я недавно обратила внимание, делают абсолютно правильную вещь. Вы покупаете эту сметану, если в стеклянных баночках, вы можете принести обратно эту баночку и сдать ее там же, они ее возьмут, да, выдадут вам за это деньги.
Ой,
ну, или
здорово.
Скидку, да. То есть вот как раз баночки, потому что я вот покупаю кефир в таких баночках, да.
Это другое, поскольку вы платите за эту баночку.
Да, и вы ее вернули, вы получили за нее деньги, и они положили в эту же баночку, положили, то есть, как бы, следующий кефир.
Это да,
у меня, кстати, мой муж это первый начал. Баночки, не выбрасывай баночки. Я говорю, почему? Что хранить баночки? Потому что это забота об охране окружающей среды. Не выбрасывать баночку, аккуратно принести обратно. Они тебе в нее же как бы... Они, понятно, что они ее обрабатывают, они не при тебе ее, в нее кладут кефир.
Но я знаю, банки из-под кефира специальные.
Конечно. То есть, у нас просто нету этой культуры, но она постепенно появится. Как раз вот с сортировкой мусора в цивилизованных странах, я думаю, с этим делом у нас все будет хорошо.
Все.
Да, всего вам доброго. Я просто думаю, что, безусловно, наверное, для нас, людей как бы поколения другого, это никогда не было, у нас она не въелась, эта тема, в мозги настолько, как у молодежи она въелась. Ну, может быть, они придумают со временем сами, если у них так вот. Потому что просто тупо ходить на демонстрации, я считаю, что это потеря времени совершенно как бы ненужная. Потому что для чего делается демонстрация? Для того, чтобы к теме привлечь внимание. К этой теме достаточно внимания. Достаточно. Уже на демонстрации можно не ходить, а можно начать делать что-то конкретное. Окей, давайте поговорим про импичмент.
Я только про авоську тебе хотел рассказать.
Про авоську, ну расскажи про авоську.
Ну, дело в том, что это новый тренд. Из-за того, что обещают же в сфере того, что мы пытаемся бороться за окружающую среду, собираются убирать пластиковые пакеты.
Ой, а и я думаю, что мне на кухне? У меня Лина приехала, но что у меня...
продаются авоськи. Прикинь.
А я даже не знала, думаю, что это такое. Видишь, меня 2 недели не было. А я я и не знала. Оказывается, авоська это для продуктов. А я думаю, что это такое у меня на кухне? Видишь, как пропустила какую важную вещь. Михаил, да. Михаил, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе.
Я, знаете, хотел сказать, вот, в общем, в принципе, я с вами полностью согласен, но просто хотелось бы добавить. Дело в том, что, вот смотрите, еще один поинт, как бы, А вот сколько вот этих огромных карго-судов пересекает океан ежедневно, да? Их становится все больше и больше, которые везут товары из Китая, например, из других стран. Да, а теперь еще и газ будут возить. То есть в Европу и еще куда-то, да? Это же, вот я где-то читал, что одно такое судно, оно же использует самое дешевое топливо, это мазут, да? Оно, от него pollution больше, чем от всех автомобилей в Америке. Вы представляете?
Вполне этих возможно, судов, да.
Их ну, больше и больше становится. Я не могу понять, почему вот такое лицемерие, почему вот эти борцы как бы с pollution и так далее, ни вообще ни слова, ни полслова не говорят вот об этом виде транспорта, да, и на самом деле вот глобализация, да, это набитое слово, да, но оно на самом деле, вот это и есть причина вот этих, ну, такого количества pollution, да, в Мировом океане, например.
На самом деле с Мировым океаном все обстоит гораздо сложнее, это не только, ну, то есть это, безусловно, компонент, да, один из, но в океан вот это количество пластика, которое, знаете, еще от чего оказывается, я тоже ну, совершенно да. недавно узнала. Вот каждый раз, когда мы стираем или сушим белье, у синтетического белья, да, который, это же пластик, вот эти вот микроскопические...
Частицы,
да, из этого белья каждый божий день попадают в водопровод, которые считаются чистыми, да? Которые водопадают, ну, да. и считаются чистыми, это не канализация же. Которые все это сливается в океан. Оттуда еще такое количество pollution в океане.
Ну, по поводу пластика, кстати, я хотел бы вам сказать одну вещь. Сейчас вот в океане, да, целые острова из пластика плавают, да? И но самое противное это то, что а этот пластик, он постепенно растворяется в воде, и рыбу, которую мы едим, да, она как
она
бы...
становится, да.
Да, а в нее тоже попадают частицы пластика, которые мы, в принципе, сами же и, в общем, как бы съедаем, заглатываем, да, вот, это одно. И я еще вот что хотел сказать. Вот эти люди, вот эта Грета, да, она, вот я вам скажу честно, она мне напоминает, вот когда я смотрел на нее, да, в ООН и ее выступление, Вот такая ассоциация, знаете, как сказать, инквизиция. Вот помните, когда показывали людей, которые фанатиков, которые посылают людей на костер? Вот она мне напоминает почему-то вот этих людей.
Это совершенно неправильно. У этой девочки просто у нее Аспергер синдром. Это степень аутизма.
Нет, я знаю.
Да, поэтому у нее как бы вот поэтому она так как бы ей надо было преодолеть. Аспергер это когда человек в социальной среде, да, не совсем адекватно ведет себя и держится. И это на ней видно. И вот это мне, честно вам скажу, непонятно, вот это вот ненависти, вот эту вот кучу помоев, которые вылили на больного ребенка. Это так несправедливо. Окей, она, может быть, не так выглядит, как люди привыкли, она, может быть, там не так говорит. Ее вот эта вот такая экспрессивность, она, может быть, людей раздражает, да? Ну, ребята, это больной ребенок. Вы что? Как, я не знаю, как вы такие потоки ненависти на нее выливают. За что? За то, что она как бы на международной арене говорит то, что она думает? Ну, как бы, вы можете с ней не соглашаться сколько угодно, да? Но за что такие потоки ненависти на больного ребенка? Озверели, что ли, совсем?
Нет, дело не в этом. Дело не в этом ребенка как раз. А дело в том, кто промыл этому ребенку мозги и вот направил на все на эту деятельность. Понимаете, это раз. А второе...
Нет, секундочку, а что эта деятельность, как бы, я говорю, вы можете с ней не соглашаться. Вот я не соглашаюсь там с моими детьми, что они ничего не делают, а только говорят, например, на эту тему, да? А можно как угодно, но эта тема на самом деле важная все равно. Ну окей, она по форме, допустим, вам неприятно, как она все это делает. Но она говорит о достаточно важных вещах. Опять-таки, накрутить можно вокруг этого что угодно, да, эти суды, это какой угодно перформанс. Но сам факт того, что не очень здоровый ребенок говорит о вещах, которые знать бы хорошо взрослым гораздо, ну, как бы... То есть люди возмущаются против, понимаете, не против того, что это важный момент, а против формы, что вот она сама людей раздражает. Мне это непонятно совершенно. Какая разница?
Я вам просто говорю о том, что, в принципе, меня напоминает. Вот, то есть ассоциация, они сами собой, мы как бы не подвластны этому, да? Ассоциация есть ассоциация. Так вот, я еще хотел добавить одну простую вещь, и я заканчиваю. Дело в том, что совсем недавно была большая статья, в принципе, в той же Швеции, да, был какой-то ученый, который сказал, что вообще бы вот для того, чтобы сохранить наш климат и природу и так далее, надо бы вообще снять табу с каннибализма, да? Вот вы не читали об этом никогда?
Нет.
Вот представьте себе, человек нам по телевидению, и если вы прогуглите, вы увидите эту статью, человек на гугле, по телевидению заявляет в прямом эфире, что это самое, что необходимо, вообще-то, в общем, желательно бы или необходимо снимать табу на каннибализм. Вы представляете, до чего можно вообще, в принципе,
нет,
дойти?
Ну, послушайте, и это ученый профессор. Я не знаю, есть куча идиотов, которые несут всякую чушь. Но есть абсолютно совершенно четкие вещи, да. Вот на BBC, между прочим, я видела несколько раз статью. Спасибо вам, вы уже послушаете меня так на это самое. Совершенно четкие вещи, да, которые каждый человек, если вас действительно заботит охрана окружающей среды, и, в общем, это тема-то серьезная, да, которые человек каждый может сделать. Во-первых, самое основное – уменьшить потребление мяса. Не надо жрать мясо каждый день, но ешьте его раз в неделю хотя бы, да. Никто вас не просит становиться веганом и питаться корнеплодами, но ограничьте потребление мяса – раз. Перестаньте гадить, вот то, что мы говорили про мусор, положите в убирайте за собой, да, мусор, и сортируйте этот мусор. Это вторая вещь, которую вы можете, каждый человек, это несложно, может это сделать. И третье, как бы, растительность, сажайте деревья, сажайте цветочки, сажайте какие-то зелень, да. Все, это каждый человек, если бы каждый человек, который живет на планете, вот эти три простых правила бы соблюдал, у нас бы не было проблемы. Просто никто это не хочет, как бы, и начинаются вот эти вот, а что тут такого сложного? Почему вы, ну окей, хорошо, вам хочется есть мясо, вредно мясо есть каждый день. Колбаску жрать каждый день вредно. Ничего страшного, если вы ее поедите в меньшем количестве. Ну и все. Что в этом такого сложного, преступного в таких элементарных вещах? Я не вижу никакой проблемы их соблюдать. Окей, у нас мало времени остается. Что там спросили? Я хотела на рекламу же прерваться.
Спросили, когда же будет про импичмент.
Про импичмент. Сейчас на рекламу и потом про импичмент.
Как найти Арбат? Да просто. Если, скажем, с Поварской свернете направо в Трубниковский, потом на Большую Молчановку, опять направо в Борисоглебский, по нему до Нового Арбата, а там через дорогу и по Большому Николу Песковскому прямо в Арбат и упретесь. Вы не поняли. Здесь ресторан Арбат. А, еще проще. Отсюда по Дафрин доезжайте до Центр-стрит и на восток метров 200. Так что на Центр. Не заблудитесь. Ресторан Арбат. Всегда в центре. 1416 Центр-стрит. 905-881-46.
Работая сами на себя, по контракту или имея свой бизнес, вы реально экономите на налогах, так как вы имеете право списывать многое как бизнес-затраты. Но в то же самое время вы не имеете никакой защиты. Ни Worker Compensation, ни Canada Pension Plan, ни Employment Insurance больничных листов, ни бенефитов. Давайте потратим часть сэкономленных средств для того, чтобы купить Disability Insurance контракта, который сравняет вас по защищенности с теми, кто работает и полностью платит все налоги. Подробности посмотрите на веб-сайте totrov.com или позвоните по телефону 416-222-0533.
Рука мастера творит чудеса. Гармония мастерства и стиля рождает индивидуальность каждого. Мастер Марина Букин. Салон красоты «Каприз», 5000 Дафрин-стрит. Звоните 416-661-63-27. Каприз-салон.com.
Откройте сказочный мир русского телевидения с «Картина ТВ». 180 каналов из России, Украины, стран СНГ, Израиля. 14 дней архива передач, кинозалы, десятки тысяч фильмов и сериалов. Отличное качество. А приставка при подписке в подарок.
Боже, без беда. То есть гадов.
Торопитесь, количество подарочных приставок ограничено. Подробности на сайте картинаканада.com и по телефону 1-844-477-8788.
11:48, вы слушаете Радио Плюс. Наш генеральный спонсор – это компания Yami Market. А еще раз вам напомню, что если вы хотите поменять валюту, то самый выгодный на сегодня курс обмена валюты вы найдете в GTA Financial. Находится этот пункт обмена валюты на Фрешко Плаза по адресу 800 Стилс Авеню, угол Баттерс рядом с Second Cup. И здесь же вы сможете моментально и выгодно обналичить чеки. Еще раз, это северная сторона Стилс, угол Баттерс на Фрешко Плаза рядом с Second Cup. Телефон 905-760-2772, 905-760-2772. Если вы пропустили наш прямой эфир, то не беда, его всегда можно послушать прямо на своем смартфоне. Это в архиве программ на нашем веб-сайте russianweek.ca. Так что подключайтесь. russianweek.ca – это самые свежие канадские новости на русском языке. Александр,
Алла,
слушаем вас.
Немножко об этой девочке. Если вы посмотрите хронологию событий, ей сейчас 16 лет. У нее все это началось 5 лет назад, как она говорит. А что началось 5 лет назад в Европе? То, о чем мы не любим говорить, массовое вторжение нелегальных, как говорится, иммигрантов, которым абсолютно наплевать на охрану экологии и тому подобное. Что они принесли с собой, мы видели. Вот об этом пытаются не говорить.
Нет, ну на самом деле, смотрите, мы же только что это обсудили, да, что в цивилизованных странах, да, в странах первого мира, люди, да, хоть что-то делают, какие-то меры принимают, и правительства их что-то делают, какие-то меры принимают, да, а в странах третьего мира, естественно, никто это не делает, и культуры этого нету. Поэтому, естественно, люди приезжают из стран третьего мира, они, естественно, ничего, они даже за собой не убирают.
Да, и они, как говорится, привели эту девочку к депрессии, потому что вот хроника событий.
Ну, я не думаю, что это как бы так просто все объяснить. Не все так просто, да, не упрощайте. Окей, Александр, я хочу, у меня 10 минут остается, ну дайте мне про импичмент поговорить немножечко. А, спасибо вам. Знаете, я ждала-ждала этого светлого момента импичмента. И уехала в Португалию, и тут оно и произошло, когда меня не было. Даже обидно. Ну нет, я, конечно, отслеживала там новости, но... Короче, пропустила тот самый светлый момент, я его пропустила. Поэтому узнала об этом с опозданием на несколько часов только. Значит, ну, вы слышали, наверное, да, про Монику Зеленски. Ты слышал, Жень? Кто у нас на линии?
У нас Борис, но он с просьбой.
Борис, да, ну давайте быстренько.
Здравствуйте, ну я быстро. Дело в том, что уже... Около 3 лет я уже валяюсь в кровати, не могу ходить, ноги не ходят. Но у меня такое, что я хочу проголосовать, но не знаю, как это делать. Если кто-нибудь знает, что говорят, если гора не идет к Магомету,
что нет, если... на самом деле есть выездные, как бы...
Ну, у нас
которые
доме...
привозят к больным людям, да, которые привозят эти урны, ну, и можно проголосовать. Самое,
у нас...
Я не знаю, как систему запроса, как это запросить. А в каком вы районе живете? У вас кто МП?
Это Вилсон и Баттерс.
Вилсон и Баттерс. Наверное, этот самый, Левит, да?
Я не знаю, что... кто Левит.
Майкл Левит. Нет, он МП. Нет, он МПП. Он не МП. А может быть, он МП?
Я не знаю, как с ним связаться, что у нас в доме же живут в основном пожилые люди примерно в таком же положении.
Я знаю, что в таких домах иногда делают пункты прямо в таких домах, где пенсионеры живут.
Ну, дело в том, что вы же не прошли по квартирам, потому что многие ходить не могут.
Окей, я попытаюсь узнать, как эта процедура работает и кого надо запросить. Хорошо, Борис. Я попытаюсь выяснить.
Спасибо.
Да, всего доброго. Короче, значит, толчок импичменту дал разговор Зеленского с Трампом. Значит, сразу говорю, что люди, которые базируют свое мнение на основании перевода этого разговора на русский язык, забудьте. Он неправильно переведен, надо читать его в подлиннике, этот разговор. И там совершенно четко видно, что Трамп, видно, слышно, я не знаю, в лицах, если вы его зачитаете, что Трамп говорит Зеленскому, что, дескать, ну, конечно, конечно, да, но вот, типа, коррупцию же надо уменьшать. Вот, например, Байден и его сын. А перед этим Зеленский спрашивает дать помощь нам военной Украине. Короче, это называется вымогательство, да, на простонародном языке. Вымогательство – это high crime и misdemeanor. То есть это то, за что президента можно спокойно импич. Проблема только не в этом телефонном разговоре. Что произошло, почему Трамп выпустил моментально этот телефонный разговор, и почему на него обращать можно только в контексте внимания с докладом человека, которого условно называют whistleblower, да, я не знаю, как перевести whistleblower на русский язык. Но только в контексте с докладом этого человека, который прошел через все официальные инстанции, прежде чем доклад этот попал, был опубликован, был деклассифицирован и попал в прессу. Значит, сам по себе телефонный разговор Зеленского с Трампом, когда люди говорят, ой, ну там что такого, там ничего такого нет. Во-первых, есть, да, но выброшен этот был телефонный разговор Трампом, так сказать, в эфир, да, именно для того, чтобы люди обращали внимание на него, а вторая новость как бы осталась незамеченной. Так вот, если вы эти два элемента в контексте посмотрите, то там не только на импичмент наберется, но и на тюрьму. Как я вам всегда и говорила, Трамп преступник. Джулиани вот уже у него criminal exposure, и думаю, что, в общем-то, ну, может, он и не сядет, конечно, потому что отнесутся с вниманием к его заслугам. Но там достаточно уже криминального поведения, чтобы Джулиани на него открыли дело. Значит, сейчас сложно говорить, как все это пойдет, потому что, ну, это время какое-то займет, да, потому что каждую вещь, которая, значит, вот этот доклад, в котором я говорю, что надо доклад в контексте с этим телефонным разговором, что такое доклад этого whistleblower? Этот человек, который Нью-Йорк Таймс утверждает, что это офицер ЦРУ, я не знаю, может быть, он и действительно офицер ЦРУ, а может быть, это вообще бывший глава DNI Дэн Коутс. Никто не знает, кто этот человек. Но он прошел через все легальные формальности, чтобы официально представить этот доклад в Конгресс. Его пытались завернуть на многих этапах, да, его пытались то, что DNI Коутс оказал, Трамп его уволил, это, я думаю, тоже из-за этого доклада. Короче, Трамп пытался любыми способами избавиться от людей, которые могли принять меры по поводу этого доклада. Но, тем не менее, как бы он ни старался абстракт justice уволить людей, этот доклад все равно в прессу попал. В этом докладе было написано, что помимо того, что телефонный разговор с Зеленским был явное нарушение закона, дальше стало еще гораздо хуже нарушение закона. Они, помните, Хиллари Клинтон, специальный сервер, где она хранила свои имейлы? Так вот, на сервере с грифом «Совершенно секретно» туда спрятали этот разговор Трампа с Зеленским, транскрипт этого разговора, не имея права таким образом этот разговор классифицировать. И туда же, на этот специальный сервер, прислужники Трампа спрятали разговор с Путиным и разговор с саудовским принцем. Не просто специальный сервер, а специальный сервер, к которому доступ там с кодовым словом, то есть получает доступ к нему очень-очень ограниченное число людей. То есть все, как бы, все свидетельства преступления, да, они спрятали на специальный сервер. Значит, это не просто уже как бы преступление, да, это уже obstruction of justice, потому что они сделали все возможное, чтобы до этого сервера не докопался, например, кто? Роберт Мюллер, который и не докопался. Это уже конкретно obstruction of justice. Короче, когда напишут эти articles of impeachment, там будет столько, это будет постепенно все выходить. Это много времени должно пройти, прежде чем у людей все-таки мозги перестроятся, они начнут верить, что это так оно и есть, да. Это сразу в одну минуту не произойдет, это долгий процесс. но он будет. И, как я вам уже говорила, как бы Трамп преступник, и это в какой-то момент будет доказано и станет всем очевидно. Все, на этом мы с вами прощаемся. Да, на этом мы с вами прощаемся. А, у нас же еще, мы же в следующий раз с тобой работаем, да. Так что у нас еще будет время на эту тему поговорить, будет больше новостей к этому моменту. А, кстати, ну ладно, уже все, нету. До следующего раза
тогда. По выборам остальные, тебе тоже было, да, пару вопросов.
По выборам тоже у меня, да, я не успела про выборы. Ну все, в следующий раз. Все, давайте, бай.
Пока.
Ой, Раша Шана это сегодня, да, Шана Това.
Шана Това, Мантука, все, пока всем.
Мы хотим эту прелесть, мы жаждем ее.
Зарегистрируйтесь на сайте картинаканада.com и получите эту прелесть. 180 каналов России, Украины, стран СНГ и Израиля в отличном качестве. Архив передач, богатая видеотека, а еще приставка в подарок. Окунитесь в реальный мир нереально прелестного телевидения с Картина ТВ.
Подробности на сайте картинаканада.com и по телефону 1-844-477-8788.
Programming for Toronto's Russian-speaking communities can be...